Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 36 минут, понедельник, сентябрь, день 13. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Пять баллов пробки в Москве. Евро 86.29, доллар 73.19, нефть Brent 73.18 и пара биткоин-доллар 44 648 долларов 42 цента за один биткоин. Доброго утра, хорошего настроения, спасибо, Света, доброе утро всем, большой шлем US Open впервые с 2005 года, наш, значит, да, Медведев красавчик, пишет Илья Титов. И то правда, я сегодня в новостях посмотрел. Я, правда, не знаю, можно ли показывать, опять же, эти кадры. Сейчас покажем, а нас, как всегда, заблочат за то, что мы показываем какие-то кадры, которыми все торгуют, ну и специально, вы знаете, да? Специальные люди, которые говорят, у нас авторское право, вот не дай бог футбол показать, все, сразу все эти футболисты с ума сходят, нет, ну нельзя, все запрещено. Ну, в общем, и целом получается, что да, действительно, Медведев красавчик, Илья, я вас в этом смысле поддерживаю и говорю, что да, да, наш парень, наш, ну так вот, если прямо так общо сказать, берет награду, которую у нас уже давно-давно не было. Значит, сегодня до 10.30, нет, сегодня до 11, деревенский парень, насколько я понимаю. Ну, там посмотрим, а то вдруг мало ли что с нами произойдет со всеми. Жизнь, она такая, знаете, непредсказуемая штука. Как сам, пишет Константин, я выходные проводил с детьми, оказывается, не так скучно. Константин, я выходные проводил с друзьями, и тоже, в общем, ничего так не скучно, в общем, весело достаточно. Медведев красава, пишет Антон, всех программистов с праздником, 256. 6 дней в году, пишет Константин. Почему 256? Ну, это, наверное, потому что 128-256, я понял. А почему не 512 дней в году? Тоже было бы прикольно. Пробок нет, я на работе, пишет Иван Грейт. Или это просто сейчас 256 день года? Кстати, как вариант, может быть, сейчас 256 день года, и поэтому день программиста. Нет, Константин, как вариант? Самолетов 11 сентября не было, 20 лет прошло, а виновных не наказали, пишет Мирон ГЛС. Мирон, ну это что, это шутка что ли, или что? Как-то не было, если есть видео, вы можете их посмотреть всегда. Ну что, Данила Мастер, вот и сверх ты хозяев Медной горы, снимаем шляпы, ты наш герой, пишет сердитый кролик. На, добавляйте, что теннисист Медведев, пишет Майк. Ну, не Дмитрий же Анатольевич начал у нас в теннис так играть, что уж прям US Open взял и так далее. На, Медведев, респект, пишет Инга. Доброе утро всем, пишет Елена. Все верно, сегодня 256-й день года, поэтому это день программиста, считает Константин. Ну, наконец-то вернулась, когда на первых строках рейтинга тенниса после Кафельникова и Савина, значит, пишет Альберт. Я не знал, что вы такие все любители тенниса. В какой момент жители России стали такими ярыми любителями тенниса, скажи мне? Я думаю, что в тот момент, когда... Тогдашний наш президент Борис Николаевич начал играть в теннис и, значит, привил к нам, привил к некоторым из нас любовь к этому виду спорта потрясающему. Пойду выпью с утра шампанского за Медведева. Сегодня можно, пишет Антон. Антон, смотри, чтобы с работы не уволили. Да ладно, Медведев, что происходило в F1, пишет АМС. А в F1 происходило страшное практически. Но если кто-то интересуется этим видом спорта, то скажу так вот коротко. Ферстаппен, конечно, красавчик. А в очередной раз, я за него болею, я не скрываю, мне можно, я не то чтобы претендую на спортивного журналиста, мне не нужно здесь сохранять никаких балансов в том, что я говорю. Ну, короче говоря, его подставили на пит-стопе, продержали его там 11 секунд, и он решил рубануть Хэмилтона. Да-да-да, и рубанул-таки. Сначала было непонятно, кто кого рубанул, но потом спецы все сказали, да не, это понятно, значит, Ферстаппен рубанул Хэмилтона. Ну, рубанул, все, пошли оба в обочину, а дальше мы просто наблюдали за интересным. Ну, Гасли, понятно, уехал в щебень, там это, разбил машину, причем и на спринтерской гонке, и потом, у него же какая-то печаль, вот, и почему-то победил, ну, его Рикьярдо называют упорно, но вообще Рикардо, как мне кажется, кстати, и Ферстаппин, он Верстаппин все-таки, но вообще-то у нас его называют Ферстаппин, ну, не знаю, пускай он будет Ферстаппин, не важно, вообще, это не имеет никакого значения, вот, ну, в общем, было интересно, Макларены молодцы, прямо такие. Прямо такие они молодцы. Мика Йоханин лучший, пишет Константин. Мика Йоханин? Кто это? Если бы не дуга, Хэмилтон мог бы и погибнуть, пишет Андрей. Да что бы он погиб-то, там очень медленный поворот. Там, в принципе, торможение, ну, мне даже сложно сказать. Они идут где-то 340-330, наверное, да, а на повороте... А, хотя это... Да, правильно, они с прямика заходили, с полного. А на повороте они тормозят где-то до 80. Ну, то есть на 80, а когда они уже входят в эту извилистую, ну, шикана, назовем ее, наверное, шикана, S-образный поворот, то там и 60. Столкновение на 60, ну, господи, ну, что это такое? Да еще и попутное практически, да, кто бы погиб бы? Вот я, если бы Гало не было, Гало, вот этой защиты головы, вот тогда бы, да, Хэмилтону могло бы срубить голову. Вот если вы про это говорите, вы, наверное, про это говорите, ну, тогда бы уже Ферстаппин был бы чемпион тогда, получается, да? Ну, как бы вот такой момент. А вчера день танкиста был, пишет Роман Партизан. Всех с днем танкиста прошедшим, да? 1024 байтный день в году, вот истинный день, посвященный святому коду, коннектию и багу, пишет Zero Cool. А Себастьян Лёп, лучший ВРС, пишет Искандер. Волейбол России и Украины смотрели, пишет Сергей. Нет, Сергей, что там, как там вообще? Наши как? А наши, которые не наши, как? Я про нее, да, пишет Андрей. А, про защиту вы говорите. Мне думается, в большом теннисе разбираются те, кто разбираются в дорогих наручных часах. А, как известно, в дорогих наручных часах разбираются те, кто не может их себе позволить, пишет СГ. СГ, красивая фраза, красивая, но она такая неправдивая. На самом деле, мальчишки любят всякое разное. Некоторые любят машины, некоторые самолетики, некоторые катера, некоторые мотоциклы. И иногда богатые мальчишки любят дорогие машины и в них очень хорошо разбираются. Вот, представляете. Но для выпендрежа, для того, чтобы показать, что ты какого-то такого практически небесного происхождения, ты, конечно же, должен сказать, что тебя такие маленькие вещи, как бренды и прочее, оно, конечно, не интересует абсолютно. Дмитрий Анатольевич только по бадминтону может взять чемпионство, пишет Юрий. Ну, не только, но вообще, ну, не по теннису, во всяком случае. Украине по волейболу за победу за нашими давали 30 миллионов рублей в гривнах. Не помогло, пишет Алексей. Что, наши победили, значит, Алекс? Зенит чемпион, и хватит уже о спорте, пишет Валерий. Ну, конечно, сейчас мне начнут писать, что не Зенит чемпион, еще кто-нибудь чемпион обязательно. Почему теннис спорт для богатых, пишет Олег. Вообще любой спорт, он для богатых. Ну, в целом. Практически любой спорт, он для богатых, потому что это дорого, потому что надо летать на соревнования, потому что нужно иметь некую там экипировку. Если речь идет про автомобильный спорт, это вообще очень дорого, потому что тебе много чего нужно делать, много людей надо и прочее. Да? Не разбираюсь в часах, не могу себе позволить, пишет Сергей. Победа России, пишет Сергей, другой Соловьев, который по поводу волейбола говорит. И Махатма Ганди нам вдруг сообщает, что Хари Кришна. А гольф-то для кого, пишет за плинтусом? Тоже для богатых. Когда-нибудь, если захотите поиграть в гольф, я вот в жизни ни разу в гольф не играл. Собственно, по одной простой причине. Я такой, говорю, друзья, может быть, в гольф поиграем? Они говорят, ну, мы посмотрели, но что-то, ну, неохота тратить деньги на это, вот, правда. Ну, это прям не то. Может, лучше на МРВ? Я говорю, а может, лучше просто в PlayStation, как бы, еще проще же, удобнее. И все такие, ну да, наверное, в PlayStation, наверное, МРВ, что? Бег для бедных африканцы подтвердят, пишет Юрий Воробей. Спорт вреден для здоровья, пишет Жорик. Конечно, все, что касается высоких достижений и работы на пределе возможностей, вредно для вашего здоровья. Не забывайте об этом. А мы идем дальше. Прым-пум. Не идем? Не идем? Давай, давай, точек. Так. Так. И потом скажи, когда мы идем? А, что-то... Что за времена настали? Вот теперь идем? А, плавание для всех, плавки да шапочка, пишет I Believe I Can Fly. Не, ну понятно, тогда и бег такой, знаете, бег по улице за пивом там, вот это вот, он для всех, конечно, понятно. А так, спорт, это всегда дорого. Ну, какой-то дороже, какой-то дешевле, конечно, спорт, это понятно. Слушайте, я хотел по серьезной теме пройтись с вами, вот обозначим ее просто. Улица Совхозная. Вы, наверное, все слышали новости, да, улица Совхозная, по-моему, 10-15. Дом, там произошла какая-то странная история. Люди чем-то отравились и стали умирать. Вот, стали умирать. И вроде бы сначала сказали, это арбуз из магнита, по-моему, магнит рядом там какой-то. Магнит этот весь оцепили, естественно, все стали проверять. Вот. А потом раз, и еще люди из этого дома стали, значит, стало становиться плохо этим людям. И что-то их стали увозить, и стали приезжать скорые, много всяких разных есть кадров, как эти скорые приезжают. Они, в общем, малоинформативны, потому что, ну, приехала бригада, уехала бригада, приехала бригада, уехала бригада. И все это происходило на протяжении, как мне показалось, всех выходных. Вот и суббота, и воскресенье. Кто-то приедет, тот уедет, тут приедет, уедет. И все это с легкой руки некоторых журналистов окрестили арбузным делом. Хотя, вот по моему ощущению, к арбузу это имеет настолько опосредованное отношение, насколько это может опосредованное отношение к арбузу иметь. То есть, примерно никакого. Но это мое лишь ощущение. И вот сейчас появляется новость прямо с утра. О, кстати, я забыл ссылку сделать по поводу стрима. Заходите в телегу в мою, можете зайти на наш стрим через ссылку в телеграм Гудошников. В крови погибших после отравления на Совхозной улице нашли следы этиленгликоля. Речь идет о 61-летней женщине и ее 15-летней внучке. И сразу же возникает вопрос, а вот этиленгликоль, это что такое? Как его применяют, да? Как он мог оказаться, например, в доме у кого-то? И если речь идет о том, что другим людям тоже в этом доме становилось плохо, то, наверное, это что-то и где-то превышающие масштабы квартиры, в которой, собственно, есть погибшие. Я правильно понимаю? Это антифриз, пишет Смекаешь. В том числе, Смекаешь, в том числе. Давайте я просто прочитаю. Применение этиленгликоля. Компонент автомобильных антифризов тормозных жидкостей. Раз. Теплоноситель с содержанием не более 50% этиленгликоля. В системах отопления. Частные дома в основном. Пишут. В основном частные дома. То есть, может быть, не частные? То есть, это, может быть, через отопление было что-то заведено в этот дом? Может быть такое или не может быть? Не знаю. Это надо разбираться. В качестве теплоносителя... В качестве теплоносителя в виде раствора в автомобилях, в систему жидкостного охлаждения и даже компьютеров. Вот, да? В производстве целлофана, полиуретанов и ряда других полимеров. Это второе основное применение, кстати. Как растворитель красящих веществ. Растворитель красящих веществ. То есть, может быть, кто-то использовал это как-то растворитель, покрасил что-то. Например, в подъезде или около подъезда. Люди, например, дышали этим. Им становилось плохо. Вариант. Компонент противодокристаллизационной жидкости И. Жидкость И. Это всегда странно. Что такое жидкость И? Используется в качестве растворителя многих лакокрасочных материалов. Все понятно. Опять растворитель лакокрасочных материалов. В общем, смысл ясен. Исходное сырье для производства взрывчатого вещества, нитрогликоля. Применяется при производстве конденсаторов. Ну, это ладно. Это вряд ли. При производстве полиэтилен терефталата. Вот, полиэтилен терефталата. Пластик популярный ПЭТ-бутылок. Вот так примерно. Входит придурок со шприцем и вкалывает в арбуз, пишет. Ну так они что, всем дом что ли ели арбуз М-13? Ну погодите. Антифриз есть красный, в арбуз не могли вколоть, пишет Евгений. Так а почему все говорят про арбуз, если там речь идет о том, что полдома, ну не полдома, но очень много людей, им стало плохо. Сколько там человек-то стало плохо? Скачал в систему отопления и в чиллер загоняли. Сам качался в систему отопления и в чиллер загоняли. Даже в рот попало, пишет Халдей. Магазин рядом, там и покупают, пишет Андрей. То есть все эти люди купили арбузы, что ли, Андрей? Может, ремонт производился в подъезде, пишет К9. Ну, вот я и гадаю, думаю теперь. В доме идет ремонт, пишет Алексей. Идет ремонт? Алексей, это серьезная информация прям, да? Потому что если идет ремонт, и мы потом смотрим, как применяется этиленгликоль, мы приходим к выводу, что его могли использовать как растворитель в краске. Может быть, переборщили с дозировкой? И вот покрасили двери или там перила или еще что у нас красят, стены. И у кого-то вентиляция нормальная в доме, а у кого-то не очень в квартире. И у кого-то застоялся этот запах. Допустим, да? Ну, не только запах, а вообще, в принципе, вот эти пары какие-то. Интересно, а может, натерли до блеска этиленгликолем, перестали... Не знаю, давайте попробуем подумать. Может быть, у нас кто-то вообще живет в этих домах рядом. Я на совхозной когда-то жил, но не могу никак вспомнить. То ли это была совхозная 8, то ли это была совхозная 10. По-моему, 10. То есть, в 5 домах примерно я жил от того дома, где произошло вот это чрезвычайное происшествие. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, Москва.
Да, пожалуйста.
А вот по поводу этиленгликоля. Вы, собственно говоря, зачитали очень интересный момент, что используется в системе отопления.
Да.
Вот. Как бы сейчас, в принципе, ну, в предсезонье, перед отопительным сезоном, и вообще как вариант, что ну, где-то произошла утечка, и это попало в систему водоснабжения.
Допустим.
Вот.
Допустим.
Как вариант.
Допустим, да, как вариант. По работе еду на совхозную, спрошу у людей, пишет Наиль, спасибо большое. Так найдены следы — это одно, причина смерти — это другое, пишет Николай. Ну, понятное дело, нам никто не сказал, что это причина смерти. Нам сказано, найдены следы. Мы вот вместе с вами в каком-то смысле прорабатываем версию. Потому что вот меня лично версия про арбуз, ну, прям совсем не устроила, и мне показалось, что это как-то все выглядит очень странно. Весной красят бордюры такой краской, что дышать на улице вообще даже невозможно, пишет К9. Алексей говорит, да, там капитальный ремонт. Капитальный ремонт, да? Тогда маляры должны были первыми отравиться, пишет Павел. Маляры должны были первыми отравиться, если, допустим, такая краска, да, вы предполагаете. Давайте я открою. Этиленгликоль, да, опять. Этиленгликоль. Угу. И посмотрим меры предосторожности. Они же наверняка есть, да? Так, горючее вещество, оно горючее, ясно. Умеренно токсичен. По степени воздействия на организм относится к веществам третьего класса опасности. Летальная доза при однократном перооральном, это надо его выпить, употреблении составляет 100-300 миллилитров этиленгликоля. Это очень много. Вы понимаете, что такое 100 миллилитров? 100 миллилитров. Это надо прям взять, антифриза попить. 100 миллилитров? Как два стакана-то?
Ну, 100-150-300.
Ну, вот какие это... два стакана? Стакан 200 миллилитров, правильно?
Ну, нет, обычный это на 100-150.
Стаканчик маленький или что? Что-то ну, я не знаю. Да. Но, имеет относительно низкую летучесть. При нормальной температуре пары обладают не столь высокой токсичностью, представляют опасность лишь при хроническом вдыхании. Хроническом. Постоянно ты вдыхаешь. То есть, если ты как раз маляр. Определенную опасность представляют пары, однако при их вдыхании в опасность сигнализирует раздражение и кашель. Противоядием для отравления этиленгликоля становится этанол и 4-метилпиразол. В организме метаболизируется путем окисления до альдегида гликолевой кислоты, далее до гликолевой кислоты, которая затем распадается до муравьиной кислоты и диоксида углерода. Также он частично окисляется до щавелевой кислоты, которая вызывает повреждение почечной ткани. Этиленгликоль и его метаболит выводит из организма с мочой. Значит, чтобы им отравиться, вдыхая пары, надо им постоянно дышать. Ну, вот. А чтобы им отравиться сразу, его надо, к сожалению, каким-то образом нечаянно где-то вот, он должен попасть перорально в организм, так скажем. И это должно быть 100-300 миллилитров. Это много. Это много. В целом этиленгликоль безобидная вещь, если не пить его кружками, пишет Смит. Ну, как-то выходит, что так, да? Живу рядом, но на совхозной не был в эти дни. Влюблено, с прошлого года активно капремонты домов идут, пишет Андрей. В системе частных домов используется в многоквартирных домах, не используют, это дорого. Этиленгликоль не используют в многоквартирных домах, потому что это дорого, пишет Николай. Значит, это сразу отсекаем, да, историю? Мне кажется, дело не в арбузах. Напоминает что-то типа из разряда фенольных домов. А что это за фенольные дома, Альберт, расскажите. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, меня зовут Артём.
Да, пожалуйста.
Я когда служил в армии, у нас два солдатика напились тосола, угу, вот так вот, и умерли. То есть это совершенно точно они выпили. Угу. Это мое мнение, я, конечно, судмедэксперт. Ну, я просто помню вот это событие, там залет был прям реальный, и двоих парней отправили эту машинку собирать, они увидели вот эту канистру, uh-huh, и там вот голубого цвета вот эта жидкость. И он такой сладенький на вкус, вот он реально сладенький, такой прям приятный. Uh-huh. Вот. И вот эти солдатики, они там выпили и запили вот этим вот тосолом.
Ужас.
И умерли.
Умерли, вот, да.
Так что это... Я не знаю, каким образом такая жидкость может попасть настолько разноплановым по возрасту людям. Вот просто для меня загадка. Но это совершенно точно они пили несознательно. То есть им каким-то образом поставили ситуацию, при которых вот этот вот этиленгликоль, правильно вы говорите, именно в таком количестве. Потому что его именно, вот повторюсь, там именно выпили его.
Выпили, вы думаете, да? Спасибо большое. Спамбокс говорит, надышаться этиленгликолем сложно. В аэропортах перед вылетом обрабатывают самолеты этиленгликолем. И там люди не, кстати, из одного дома на совхозной, а с одной улицы. Да, с одной улицы? А можете мне ссылочку какую-нибудь прислать, это подтверждающее? Потому что я вот искренне считал, что они все из одного дома. Сейчас нам нужно рубрику одну включить, вам показать, послушать. Потом будут новости, а потом к этой теме, если позволите, вернемся. Девять часов шесть минут, понедельник, сентябрь, день 13-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пять баллов пробки в Москве. Евро 86.23, доллар 73.13, нефть Brent 73.44 и пара биткоин-доллар 44 684 доллара, 4 цента за один биткоин. А что вообще в мире делается? Констабль спрашивает. Отвечаю коротко, в мире все то же самое. Значит, Афганистан, можно говорить по Украине. Смешное заявление было вчера. Украина назвала условия встречи двух президентов России и Украины. Я так поржал, потому что как будто бы мы им позвонили, говорим, давайте встретимся. И они такие, ну, есть определенные условия. Условия у них такие, надо обсуждать Крым. Ну, значит, условия такое. Какое было у них, такое пускай и сохраняется. Их условия, я не понимаю, как можно ставить условия, если к тебе никто не просит о встрече. Сами просят о встрече, сами ставят условия, поразительные люди. Но суть не в этом. Мы говорим про совхозную улицу. И про то, что люди там отравились. Есть погибшие, есть пострадавшие. И это все, конечно, непонятно. Потому что что-то про арбуз кто-то сказал, кто-то какие-то видео показывал там из магазина, обрабатывали там фрукты или не обрабатывали фрукты. Кто-то говорит, что это невозможно, кто-то говорит, что еще люди, они все в одном доме еще есть, кому плохо стало. Тут же читаю, другие источники говорят, в разных домах. Все как-то очень мутно и сложно. Тут вот сейчас официальная информация прошла, что в крови погибших, да, вот в телах погибших обнаружены следы этиленгликоля. Начинаем рассуждать на тему этиленгликоля, откуда можно его столько взять, непонятно. Сегодня день парикмахера, пишет Дмитрий, да? Ну, поздравляем, Дмитрий. Был еще паук, банановый паук. В фенольных домах, Альберт говорит, он писал про фенольные дома, говорит, суть заключается в том, что в бетон, использованный при строительстве, добавляли фенол формальдегид. Это должно было ускорить его затвердевание и тем самым приблизить срок сдачи домов. Также для удешевления процесса в качестве утеплителя панели было решено использовать стекловату, пропитанную, ну и так далее. Значит, ну и потом эти дома, в общем, как я понимаю, стали отравлять жизни жильцам этих домов. Правильно, Альберт? То есть так вот они хронически вдыхали то, что нельзя вдыхать, вы предполагаете. И здесь вы думаете, что-то такое есть хроническое? Почему оно тогда раньше не проявилось? И если оно и проявилось, то почему оно проявилось одномоментно, много разных людей? Нет, больше похоже на то, что в организмы людей что-то попало. И попало, ну, практически одновременно. Не накопительный эффект это имело, а вот здесь сейчас. А вот как оно попало, что попало, зачем, вот это вот вопрос. А тараканы почему тогда полезли? Может, систему отопления промывали, да и залили туда чего подешевле, да поядрёнее, пишет Панк 13. Либо кто-нибудь травил тараканов в квартире, например. Но при чем здесь тогда этиленгликоль, задаюсь я вопросом. Тараканов же чем-то другим травят или этиленгликоль используют для того, чтобы травить тараканов? Вот уж не знаю, давайте попробуем поговорить. Но у меня товарищ один травил тараканов в квартире. Он мне об этом рассказывал. Говорит, что там некоторое время вообще нельзя в квартире появляться. Там пару дней, так скажем. Там все должно быть настежь, открыто, все окна, все-все-все-все-все. Потому что если ты там будешь находиться, ты можешь, ну, рискуешь отравиться очень серьезно или умереть. Естественно, там должны закрываться все вентиляционные отверстия, насколько я понимаю, чтобы это к соседям не попало. То есть просто вот как-то так. Может быть, тот травил тараканов, расскажет нам, как это происходит. Ну, как это должно происходить и как это происходит. Потому что, а вдруг мой сосед захочет травить каких-нибудь тараканов, а затравит не тараканов, а меня. Вот, ну, я так вот рассуждаю. Если мы предполагаем, что где-то кто-то видел видео, где бегут тараканы из дома, то это значит, кто-то должен был что-то такое там делать, правильно, чтобы тараканы бежали. Банально, какой-то мелкий террорист в магазине шприцем, антифризом ходит, укалывает арбузы, вот и все, пишет Валентин. Валентин, ну это же элементарная вещь, вы поднимаете камеры слежения и смотрите, вкалывает или не вкалывает, ну и все. У нас, слушайте, у нас он, что не новость, какой-нибудь как дядя вот этот, собирается кого-нибудь там вести за гаражи, очередной дядя, ну педофилы эти грязные все. Но их находят за полчаса всех, за полчаса. Сейчас все, не те времена, когда можно быть Чикатило, значит, ходить там годами, да, как-то вилять, петлять, ну за полчаса находят. Ну, посмотрите, просто всех, кто кого-то похищает, детей каких-то, еще что-то, полчаса. И вы можете себе представить, что какой-то дурак сидит в арбузе или ходит по магазинам и колет что-то? Сколько нужно секунд, чтобы его найти, этого придурка? С теми системами, которые определяют и лицо человека, и все что угодно. Да моментально, его бы уже нашли, уже показали, вот он дурак этот, смотрите, что делает. Нет? Арбуз не вариант, пишет Панк 13. И мне кажется, что не вариант. С базы, пишет Андрей. Ну да, на базе нет видеонаблюдения, что ли? Может не быть? Ну хорошо, тут же прошлись по тем, кто на базе это и есть, проверили их, посмотрели, поговорили сначала. Да я думаю, что уже эти базы проверены, которые надо было проверить. Они же партию арбузов эту вообще всю сняли. Вот всю партию арбузов вообще всю сняли. Которая разошлась хоть куда, хоть в какой магазин, всю партию арбузов сняли, чтобы проверить каждый из них. То есть, и, значит, и базу уже проверили 10 раз. То есть, это же все сертифицируется, откуда арбуз пришел, куда он пошел, бумаги-то есть, что это за партия. В районе опустили магазины, видать, Роспотребнадзор приходил, пишет Анастасия. У жены в магните украли кошелек, нашли вора через 2 часа, пишет Наиль. Несколько госпитализированных арбуз не ели, один вообще не ходил в магнит, пишет Панк 13. Вот-вот, в поле могли их укалывать. Ну, слушайте, ну а как тогда быть с теми, кто отравлен, арбузы не ел? Ну, правда, вот всем нравится так эта версия с арбузом, вот в нее вцепились прям и все. Мне вот, например, все равно, арбуз это или не арбуз, да? Я бы хотел узнать правду. Но некоторые люди, они прям вцепились именно в арбуз почему-то, мне кажется. И они так вот отрицают некоторые моменты, которые должны резать глаз в версии с арбузом. А в версии с арбузом режет глаз то, что есть люди отравленные, но не евшие арбуз. Но это же очевидно, что уже как бы арбуз не очень работает. Не очень работает. Ее, конечно, можно проверять, эту версию. Пусть проверяют ее следователи, да, это их работа. Но нам-то, людям, которые мыслят, сидят здесь и сейчас, уже, наверное, должно казаться, что это не совсем стопроцентная, так скажем, версия, да? Что-то может быть другое. Ну, если есть люди, которые отравились, но арбузы не ели. Ну, как бы. Давайте подумаем, может, что-то другое. Арбузы не едят все, а пьют 70% населения, пишет телефон. Тоже версия слабая, если честно. 15-летняя девочка пьет, что, антифриз вместе с бабушкой. Бред какой-то абсолютный. Ну, как мне кажется. Возможно, отравили арбуз конкуренты, чтобы негативно сказалось на магните. Ну, не ели арбузы люди некоторые. Киткат, да ё-моё, ну невозможно, ну правда. Ну, не ели некоторые, отравились. Ну, хватит уже этот арбуз катать туда-сюда. Ну, правда, ну невозможно. Ну, есть люди, которые отравились, но они не ели никаких арбузов. Чего непонятного? Вот если там кто-то отравил арбузы и другие фрукты, окажется, что эти люди ели фрукты, арбузы не ели, но тоже отравились, ну, вот тогда может быть. Тогда может быть. Если бы отравленный арбуз по запаху, люди поняли бы, что с ним не так, пишет Андрей. Нет, есть вещества, которые запаха не имеют, и вы ничего не поймете, естественно. Минутка загоров. Нет еще голосовых сообщений, что сработала прививка в порядке бреда, пишет Деко. Нет, таких сообщений нет. В начале 70-х в Палермо отравились 1500 человек оливковым маслом. Выяснилось, что к отравлению причастна местная похоронная компания, пишет Зурита. Магнит отжал зять Лаврова версию с этиленгликолем и отравлением не арбуза, а от ремонта домов толкает магнит, пишет Швондер. Я не зять Лаврова, я ничего ни у кого не знаю, не отжимаю, не прижимаю. Мне не платит магнит. Я вот просто вижу версии и пытаюсь вместе с вами рассуждать, какие из них близки к реальности, а какие от них далеки от, какие из них далеки от реальности. Где есть какие-то, так скажем, лакуны, мы их обозначаем. Мне хочется здесь мыслить, а не обвинять кого-то. Вот понимаете, вот сидеть и обвинять там. Это все магнит специально. Это конкуренты магнита. Ага, это человек сидит на базе, колет в арбуз. Там сидит, колет в арбуз. Резон какой у него колоть в арбуз в этот? Он просто сумасшедший. Ну ладно, ну может быть, нет. Может быть, чисто теоретически может быть такое. Но обычно всякие там отравители, убийцы и прочие, они все-таки почему-то травят и убивают почему-то определенных людей. То есть у маньяков даже есть, ну так скажем, тип людей, которых они хотят убить. Например, у маньяков. Они выбирают, да? Ну, есть некая избирательность. Маньяк, у которого нет избирательности, это вообще уже совсем страшное дело. Это маньяк маньяков. Такое бывает. Такое тоже бывает, но это редко. Обычно есть вот типаж. Вот.
А мне нравится с голубыми глазами там, значит. Такого-то возраста, такого-то пола люди. Вот так вот. Потому что когда-то в детстве мне сказали, что ты дурак. И этот человек, он был с голубыми глазами, светлым... Ну, вот это вот начинается.
Ну, это же сумасшедшие люди, поначалу. Смысл не в этом, смысл в другом. Опрыскали продуктовый склад какой-то, пишет СВ, и все. Декстер и его кодекс. Доброе утро, работал с магнитом, у них система видеонаблюдения в магазине на связи и за счет директора магазина. Пишет. Я не совсем понятно, Виталий, что вы написали, на свести, вот так вот, на свести. А, на совести, видимо, хотели, да. На совести и за счет директора магазина. На совести, я понял. Ну, сядь тогда, если на его... А причина смерти известна, почему мы обсуждаем следы, а не причину, пишет Ларек Марек. Именно потому, что причина смерти, собственно говоря, выяснится, когда мы поймем, чем они отравились. Так-то вообще причина смерти — остановка сердца, да? Ну, так всегда можно сказать. О, остановка сердца. Сердце остановилось, знаешь. Смерть мозга настала. Вот. А вот человек и умер. Сердце остановилось, вот он и умер. Дышать перестал. Все. Но надо же понять, почему сердце перестало работать, дышать человек перестал, мозг умер. Почему? 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 Что случилось-то? Что-то попало в организм, да? Что это? Откуда оно? Это где-то из системы отопления. Это сосед травил тараканов. Может, это в арбуз там какой-то сумасшедший где-то что-то колол. Может быть, это какая-то, какой-то вариант обработки сверху этих фруктов там и овощей, и ягод в магазине. Арбуз — это ягода большая. Но, с другой стороны, мы же все моем арбузы, правильно, перед тем, как есть? Мы их моем. Может, внутри арбуза? А может, это и не арбуз, потому что есть те люди, которые отравлены, а арбуз не ели. Значит, может быть, это какая-нибудь вода? Может быть. А может быть, это центральная вот система там, водоснабжения? Не знаю. А какая же тогда концентрация должна быть этого там? Этиленгликоль? А вообще, это этиленгликоль? Может быть, это что-то другое? Может быть, из-за того, что идет ремонт, да, там якобы нам намекают некоторые люди, и там в растворителях используется этиленгликоль. В телах погибших обнаружены следы этиленгликоля. Но этот этиленгликоль не был в той концентрации, чтобы их убить, а убил и что-то другое. Это да что? И вот возникает один вопрос, второй вопрос, третий, четвертый, пятый. И точно уж в этой схеме неинтересно вот так вот взять и сказать, это вот, знаете... Вот это вот там конкуренты там задавили, или там что-то, чей-то зять это придумал. Ну да, ну понятно, спасибо большое. Причины смерти всего две, дыхание и сердце, что вызвало, пишет Жорик. А зачем гадать, дайте официальный запрос, как журналисты, пишет Ларек Марек. То есть вы думаете, журналисты этого не делают? Вот, Ларек, вы такой вот прямо молодец, спасибо вам большое за совет. На самом деле, как мы не догадались, правда? Правда? Да, Илья, пойди скажи. И, кстати, спасибо за то, что работал с нами. Потому что, мне кажется, если ты сейчас пойдешь это говорить людям, они тебя зарежут, убьют. Потому что они это делают 24 часа в сутки просто, да. Сообщали же, что кишечная инфекция, и, скорее всего, вода это, и это ЧП городского масштаба, пишет наблюдатель. Этиленгликоль не имеет запаха, работает как теплоизолятор, может распространяться через вентиляцию, пишет Котопес. Так, хорошая версия про... Когда надоест чушь молотить, арбузом отравиться на раз можно, но смертельный случай первый, пишет Ягуся. Пусть химики позвонят, пишет Констебль. Да пусть звонят все, кто может рассуждать, кто может предполагать, у кого есть какое-то свое видение ситуации, и оно, допустим, не про... рептилоидов там или не про то, ага, все покатилось ко всем чертям, когда распалась Российская империя. Кто может что-то сказать по теме? Конечно, звоните, мы поговорим, послушаем. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
у меня такой вариант, что стояли фрукты, и на них или система отопления что-то накапала, тот же концентрат антифриза называется, или, как вариант, кто перевозил вот эти фрукты, овощи, ну, это если только с этим связано, если не с водой. Тоже что-то, может быть, автомобильное, тоже антифриз разлился, может, ну, как-то так, может, где-то вверху он хранился.
Но опять же, мы посмотрели, сколько нужно этого антифриза, чтобы летальный исход. 100-300 миллилитров. Вот если арбуз весь полить антифризом, ну, все равно не будет в нем...
Ну, это да, там много вариантов, но это как вариант.
Мы сразу посмотрим.
Да, это все равно как бы точно никак ты не угадаешь.
Не угадаешь вообще никак, да. Ну, вот рассуждаем вместе. Спасибо. Инфы мало, а про арбуз конкуренты запустили, скорее всего. Арбуз проверит, но осадочек-то останется, пишет Панк 13. Ага. И правда, я по себе даже это чувствую. Один из магазинов на Совхозной, арбузов нет, работает. Не понял, Наир. Скоро буду пестрить заголовки в прессе, дело арбузных травителей. Такое оно так и есть, его уже называют. Арбузное дело. Все, арбузное дело. Хотя не доказано, что это арбузы или не арбузы. Арбузы мыли не просто водой, а средством для мытья посуды, пишет Халдей. Как бы то ни было, продажи арбузов упадут, пишет Кандибум. 7373948, алло, здравствуйте.
Алексей, приветствую, Павел, собственник.
Пожалуйста, Павел.
Вот по поводу тараканов, как бы хотел сказать, что в том году тоже травили тараканов дома. Вот вызывал службу, там парень приходил там, и заправляли там гремучую смесь там против тараканов, блох, там клещей, всех домашних. И буквально там уже через сутки уже к нам зашел, там, ну, кто делал ремонт, и они делали ремонт. То есть, как бы, ну, не подходит версия. Вот. А в отношении арбузов хочу сказать, вот в детстве помню с товарищем, ездили на бахчу, собирали арбузы, ну там уже собрали бахчу и разрешили людям арбузы собирать. И мы поели с ним утром, многоудный желудок арбуза поели, вот утром встали. Я помню, у нас животы болели, разрывались, мы прям катались с ним по полу. Я еще на работе там человека угостил. И на следующий день пришел, думаю, неужели человек мог отравиться, как и я? А он говорит, не, нормально, говорю, все хорошо. То есть потом узнали, что, оказывается, если, например, на головной желудок арбуз поесть, то вот реально может там, ну, живот сильно очень болеть.
Ну, болеть живот и, спасибо большое, и умереть, это, конечно, разные вещи. Я недавно тоже покупал арбуз. Но я просто думаю, что это не в арбузе дело, в этой истории, да. Покупал арбуз, половинку взял, знаете, так берешь, можно в некоторых местах, говорю, половиночку мне отрежете, пожалуйста, арбуз. Фу, ну я не знаю, эта половинка, она, наверное, килограммов на 5, эта половинка, это ужас. Я ее ел. И потом я просто уже вот так вот сижу на диване, вот так вот. Я чувствую, мне даже тяжело дышать, вот просто вот тяжело дышать. Вдыхаешь, вы знаете, бывает такое, вот, когда вот так вот сидишь, прям вот... И надо встать, а встать невозможно, вот как будто в желудке кирпич лежит. Но это я просто переел арбуза. Ну, в смысле, просто желудок я там растянул адски, потому что там же вода вот эта. А вода, она вообще не имеет свойства сжиматься. Вот попробуйте сжать воду. Никогда не пробовали сжать воду? Попробуйте как-нибудь. Особо не сожмешь воду. Как вы брезгуете половинками? Кто таким ножом, кто и каким ножом его резал, пишет Дмитрий. Как вы не брезгуете? Да так при мне же режут. Вот нож порезали, да и все нормально. Ничем не брезгую. У нас у магазинов, скорее всего, автономная система отопления, где применяется антифриз. Возможно, что подключение как-то сообщается с водопроводом дома, пишет АК. Возможно. Если возможность, если катализатор для этиленгликоля, небольшое количество чего-то может многократно усилиться в определенных условиях, Зеркул говорит. Вариант. Нет антифриза в системах отопления многоквартирных домов. Антифриз заливают чаще всего частные загородные дома для того, чтобы не разморозить систему отопления при отключении электроэнергии, говорит Ларек Марек. А если правда вода, кто-то пьет бутилированную, а другие просто кипятили, а пострадавшие выпили воду из-под крана, может быть так, пишет Блишенли. А какие объемы, извините меня, должны быть отравляющего вещества в воде, заведенную в вот эту вот центральную систему водоснабжения, чтобы вообще кому-то что-то там, условно, кого-то отравить. Представляете, это сколько надо, это, и где нужно к ней прибиться, к этой трубе, чтобы в нее столько всего какой-то гадости залить. Потому что мне сложно представить, какие объемы воды проходят через вот эти многоквартирные дома и районы в секунду. Это какие-то страшные объемы. Устранение конкурентов. Первый конкурент арбуза кто? Это дыня, пишет Альберт. Понятно. Да при чем тут отравляющее вещество? Если это инфекция, предполагает наблюдатель. А, инфекция какая-то. Инфекция. В воде. Ну какая, кишечная палочка, вы говорите? Ну, кишечная палочка, я раскрою секрет, она есть и в вашем рту, например, вот прямо сейчас, скорее всего. Вопрос объемов. Вопрос в том, в каком она состоянии. Ну, так вот может быть. Просто ваш организм справляется с ней, и не происходит перехода в активную фазу ее существования в вашем теле. Окажется, что коронавирус, пишет Андрей. Да нет, не окажется. Вы же из Уральска, если не ошибаюсь. Там любой скажет, что половину арбуза брать нельзя категорически. А арбузное дело очень мутное, пишет Борис. Если бы не случилось в Словакии с отравлением, затем преступник после течения минуты, наши проамериканские СМИ сразу же навесят на Россию ярлык виновника, пишет Роберт. Перед этим несколько лет покупала в Магните, были нормальные. От хурмы можно загнуться, пишет Зурита. Гидроудар словить так можно. Без специалистов мы ничего не узнаем. Давайте не будем гадать, пишет Света. Света, мы не гадаем, мы рассуждаем, мы общаемся, потому что нас эта история тревожит. Ну, она же тревожит, потому что пока из тех вариантов, которые у нас есть, все варианты плохие для нас. Почему? Потому что мы сами покупаем в магазинах еду, например, мы сами живем в многоквартирных домах, например, и нам бы хотелось понять, а как так произошло, и может ли такое повториться вновь? И если да, то что конкретно-то повторится вновь? И если оно может повториться вновь, то как себя от этого обезопасить? И можно ли себя от этого обезопасить? Вот почему мы на эту тему говорим. Вот почему мы на эту тему думаем. Какие вещи сейчас, пока еще не выяснены все обстоятельства этого дела, да, и нам не сообщены, но и наверняка сообщат, какие вещи сейчас, может быть, не стоит брать? Чего не стоит делать? От чего стоит отказаться? Что стоит заменить в своей жизни, а что не менять? Но вот эти вопросы возникают у каждого, как мне кажется, человека, который, видя людей, погибших и, так скажем, пострадавших в результате чего-то произошедшего, да, на улице Совхозная в Москве, а он видит их, и он видит себя тоже. И он их проблему эту и боль он пропускает через себя, потому что ему очень легко идентифицировать себя. Ему легко себя провести некую аналогию между собой и этими людьми. Потому что он живет сам в таком же доме и ходит в такой же магазин и покупает такие же арбузы. И много чего еще он так же делает. Ему хочется понять, что происходит. Что происходит? Правда? Часто сталкивался с водителями, которые доставляют товар в продуктовый магазин. Кузов должен проходить санитарную обработку. По факту эти бумаги просто покупаются. Вся молочка и заморозка доставляются с температурным режимом, который реально проверяют. А вот овощи, фрукты могут и не соблюдаться санитарные меры, пишет Финист. Но ни разу не было случаев именно сильных грубых нарушений, которые привели бы к таким последствиям. Хотел вчера купить арбуз, но в связи с этими событиями решил воздержаться на определенное время, пишет Максим. Ну да, потому что я, например, не верю, что это арбуз. Вот я лично. Но все равно пока арбуз брать не буду. А вдруг? А вдруг? Мы же не знаем. Мы же не знаем. Поэтому будем следить за следствием, конечно, и за тем, что нам будут сообщать по этому поводу. Но вот последнее, что мы увидели, это следы этиленгликоля в телах умерших. Основателя группы 2517 Андрея Бледного ранили из травматического оружия в центре Москвы. Тоже новость. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте, наш слушатель Наиль, он находится как раз сейчас на Совхозной, и вот он присылает фотографии, спрашивает, доходят ли они или нет. Да, доходят, и он рассказывает, что на Совхозной Магнит закрыт, действительно идет ремонт, работают репортеры, канал России и другие, не распознал, кто такие, берут интервью у строителей. Ну, то есть, вот все вот эти версии, которые сейчас прорабатываются, они прорабатываются. Это Наиль нам фотографии присылает, можем показать нашим зрителям. А? Да, покажем? Покажем? Хорошо, сейчас некоторое время нам понадобится для того, чтобы их достать из телеги и вам показать всем остальным. Да? Наиль, вы разрешаете показать? Не будет никаких проблем у вас потом? Отправили, да, все, Наиль нам разрешил. Спасибо большое. Отправились, потому что Гульфик плохо стирали, Рафаилки не было под рукой. Что, Ричард? У меня 3 дня назад из крана вода ржавая текла, видимо, проводили профилактику. Может, ошибка в реагентах какая-то. Человеческий фактор, пишет Илья. Не знаю, не могу сказать. Но я просто напомню, что мы говорили об отравлении людей, которое произошло на улице Совхозной. Там есть погибшие, там есть пострадавшие, и пока понять истинную причину произошедшего практически невозможно. В народе разошелся, так скажем, широко растиражированная версия с отравлением арбузом, но уже, по-моему, она как приоритетная даже в СМИ не рассматривается особо, эта версия. Но проверяется, тем не менее, следственными органами она тоже. В телах погибших обнаружен этиленгликоль, и это такая вещь, которую используют много где. Например, в антифризе для автомобилей его используют, в системе отопления, охлаждения там, домов тоже используют. Но это обычно в частных домах, а не в многоквартирных. В многоквартирных не используют. Ну что, покажем? Все, давайте показывать, что успели, и дальше пойдем. А, кстати, вон звезда работает тоже там. Это наши работают. Так. Ну вот фотографии вы видите на своем экране. Это, собственно, наш слушатель. Он нам прислал фотографии. Вот вы видите, корреспонденты России работают. Опрашивают местных жителей. Насколько я понимаю, что вылетает у тебя? Только я вижу, как корреспонденты России работают. Я тебя понял. Так, холодильный кайр. Это что, серьезнее, чем крот? Алибасов вышел, выжил, пишет Фидель. Мне так интересно, вот эти люди, которые сидят сейчас и шутят. Слушайте, вы когда помирать будете, не пойми от чего, мы поржем тоже над вами, да? Я правильно понимаю? Вы нам даете разрешение. Такие веселые, ну правда. Вы живете в каких-то особенных домах, отдельно ото всех, у вас все в порядке, вы не ходите в магазины, у вас свое хозяйство, я не знаю. Но такое ощущение, что вообще люди оторваны от жизни. «Это Россия!» — пишет Андрей. Ну да. Где оппозиция? Про Навального кричали «Ого, как!», а простая российская семья никому не интересна, что ли, пишет Юрий? Конечно, не интересна, потому что она простая российская семья. Простые люди никому, да, не интересны, Юрий. Ну, это не то, что в обиду я кому-то сейчас говорю, потому что это факт. Самое, что ужасное, простые люди не интересны другим простым людям. Вы, наверное, на это обращали свое внимание когда-то, а может быть, не обращали, то обратите внимание. То есть почему-то, когда женятся какие-то люди непонятные, там эти артисты, еще кто-то, все по этому поводу что-то пишут, говорят, и всем это дико интересно. Когда там с ними что-то происходит, у них что-то болит или еще что-то, все об этом говорят. А когда человек не медийный, попадает в ситуацию сложную, ну, то и плевать на него абсолютно. И самое главное, я говорю, что плевать на него всем, в том числе и тем, кто тоже не медийный. Такое ощущение, что наш трудовой народ не совсем понимает, что он сам такой. Он сам почему-то любит славу, любит медийность, а себя не любит. Вот иной раз вот удивляюсь этому. Да не то, что иной раз, я всегда этому удивлялся и продолжаю удивляться. Ну что, мы покажем фотографии? Показали уже. Спасибо большое. Наиль, вам спасибо огромное за то, что нам прислали. Вот. Понятно, что сейчас мы какую-то новую информацию не получим, но, во всяком случае, посмотрели, как там это все сейчас устроено, как люди работают. Журналистам, видите, никто не препятствует, пожалуйста, они разговаривают. Медведева поздравили с победой, пишет Георгий. Ну да, вы же про теннисиста? Да, да, поздравили с победой, все вместе радуемся. Наш парень взял, значит, высшую награду. Самое большое количество нитратов скапливается в корочке арбуза, пишет Халдей. Не знаю людей, которые едят арбуз с корочкой, честно, ни разу в жизни не встречал. Идем дальше. Алексей! А что там с Бледным, мне говорят? Бледный — это вот такой один из солистов 25-17, говорят, что из него в центре Москвы стреляли из травмата. Я прочитал эту новость, и, значит, что пишут? Пишут, что он на Тверской, кто-то в него стрелял. Ну, то есть, когда женщина увидела, что стреляет в мужчину, оказалось, что это Бледный был. Вот. Но это потом уже выяснилось. Естественно, женщина, наверное, и не определила. Бледный отказался от госпитализации, отказался обращаться в полицию. И сказал, я домой хочу. И все. Я домой хочу. Вот гангстер, да? Вот это я понимаю. Не надо в полицию. Мне не надо в полицию.
Я поехал домой, сказал бледный. Он примерно так говорит. Во всяком случае, если слушать их рэп, то он говорит вот так. И, соответственно, он поехал домой. Он говорит, мне что-то нормально, я и так поехал. Хорошо отдохнул.
Да? Бледный сказал,
хорошо поотдыхал. Да. И застрелили живой.
Ну, в общем, смешно и не смешно одновременно, да? Все время какие-то у нас потасовки и стрельба. А, бледные и гнойные — это братья? Ну, по оружию, Фидель. Плох тот рэпер, в которого не стреляли, пишет Миша. Да, и
плох тот рэпер, в которого стреляли, а он пошел к мусорам, правильно?
Мусорам не надо идти, потому что
твое мыслепалево, палево, твое мыслепалево, при мусорах скинь.
Ну, мы-то знаем некоторые тексты 25-17, правильно? Да, поэтому... Вот раньше были мазы, да? А сейчас не то. Что-то... как же это...
А теперь не тот.
Я теперь не тот, и ты теперь не та. Не знаете эту песню? Молодость ушла, а вместе с ней и красота. Да? Не слышали? Послушайте, хорошая группа на самом деле, 25-17. Ну что, веселая. У них, правда, есть некоторые тексты, которые внесены в список экстремистских. Потому что до этого они что-то сильно были правые. Ну, именно правые в смысле политического крыла, да? Но потом они как-то...
Наверное, постарели. Наверное, окстились и стали уже как-то немножечко по-другому это все подавать.
А так, музыка интересная у них, конечно. Снять за серость. А кто такой бледный, пишет Зерокул. Ну, 25-17, я говорю, солист. Вон в него стреляли из травмата.
А он поехал домой вроде как. Он говорит, не хочу. К мусорам, говорит, не хочу. Копы не нужны. Поехал я домой.
Да? Лечить раны. Наверное, поехал к какому-нибудь, знаешь, как в фильмах, к ветеринару, который должен быть пьяным, там, зашить его и так далее. Ну, на самом деле, желаю бледному, чтобы он был живой и невредимый, потому что у человека тяжелая судьба, насколько я знаю. Там, он там и вещества всякие разные употреблял в свое время, потом эти вещества перестал употреблять, и вот это вот все, короче, тяжелая судьба. Удивительно, что бледный до сих пор живой, в принципе. Вот. А теперь мы удивились еще раз, как говорится. Здоровье.
Алексей! Звонкий, теперь и бледный. Есть ли у российского шоу-бизнеса будущее, пишет Альберт.
Альберт, ну на самом деле, вот эти ребята, ну я от души скажу, 25-17, я их некоторые треки с удовольствием слушаю. Почему? Во-первых, потому что понятно, что
они говорят почти всегда.
Вот, и что поют. Это во-первых. Во-вторых, они там Калинов мост немножечко перепевали. У них такая вот есть... Они из провоков превратились в таких нормальных, ну, так скажем, умеренных ребят. Умеренных. И у них есть такая патриотическая нотка хорошая. Есть. И можно это послушать. Так что это не вот этот вот... Как это... Скажи это назвать? Новая школа. Да, новая школа. New school. Тьфу ты. Ты говоришь эти фразы все. Тьфу ты прям. Как Зеленский. Зеленского видел? Зеленский по-английски разговаривал, не видел? Нет, я тебе не присылал. Сейчас пришлю, Зеленский по-английски разговаривал. Кстати, неплохо говорит, в принципе, лучше, чем я, говорит он по-английски. Но там смешно, как он начинает говорить по-английски. Всем сейчас покажу, приготовьтесь. Интервью CNN. И он вдруг стал похож на ту самую продавщицу. То ли из Канады, то ли из США. Да. Я запытав, Вере директ ли. Так, посмотрим. Товарища Зеленского. Как будет время? Любовь была короткой, а череп хрупким, пишет АМ. Еще бы узнать, что такое 25-17, хотя не надо мне, пишет Эдмон. 25-17 — это отсылка к фильму Тарантино «Криминальное чтиво». Там один из героев в определенный момент читает книгу пророка Иезекииля глава 25, стих 17. Это неправда, он другой, этот стих, если его читать в оригинале. Тарантино там навертел, но там объяснение какое. Как бандит запомнил, так он и говорил, собственно. То есть очень просто. И вот поэтому 25-17. Такая фишка. Наверное, они очень любили Тарантино в свое время. Давайте посмотрим.
Я запытав very directly.
Все, спасибо. Можно больше дальше не слушать. Это он рассказывает о том, как Байден ему пообещал, что... Значит, как Байден хочет, чтобы Украина была в НАТО. Там он долго рассказывает, но мне просто... Я запытав... Very directly, он говорит. Почему не very? Почему very? Very directly. Ну, ладно. Все равно, потом неплохо. На самом деле неплохо. Давайте послушаем английский... Забыл, как его зовут. Владимира Зеленского. Хотел с отчеством, а забыл просто. По-моему, Александрович Владимир
Владимирович. He said that I think you have... As far as I remember, I mean, not all the words will be correct. Yes.
Ну, как бы он сказал, но я, может быть, не все слова помню правильно.
Speech, it was speech, it's not
но он, мы с ним говорили, это не одна фраза, он долго говорил. Я думаю, где-то минут 20-30 он говорил про альянс, мы говорили, про наше участие в НАТО. Мне кажется, вы там должны быть. Но это не только мое решение. Мне кажется, я уже даже слышал это от него уже когда-то до того, как мы встретились. Такое. Знаете, что самое приятное? Зеленский поганейшим образом говорит на английском. Поганейшим. Но зато я понимаю, что он говорит. Вот как только слушаешь носителя языка... Но как только... Ай, запытав, very directly, на our meeting, so about. О, сразу понимаешь, то, что нужно, это наш тот самый английский. Реально, вы никогда не замечали, что английский от индуса, ну, в смысле, от индийца, воспринимается гораздо приятнее, чем от англичанина или, не дай бог, от американца? Американцы — это вообще ужас. Они тоже ведь исковеркали английский, но они его исковеркали в какую-то такую сторону свою. Думаешь, да что ж такое-то? Невозможно. Хочешь документальный фильм какой-то посмотреть? Типа, ну, посмотрю-ка я там на языке оригинала. Бегло половину слов съедают вообще. А тут «Ай, запытав! Very directly!» Все, удобно, удобно, удобно. Спасибо большое. На самом деле, сразу понятно, что, конечно, Зеленский русский человек. Особенно классно звучит английский изо рта Мутко, пишет Альберт. Да, и тоже ведь все понятно сразу. Сразу все понятно. Жаль, что такие величайшие люди уходят из нашей жизни. Я про Жана Поля Бельмондо, пишет Ромео. Да, я тут увидел спор в интернете. Кто-то написал, что Жан-Поль Бельмондо, хоть и не был красивым, но его красота исходила изнутри, и он был обаятельным. А некоторые не согласились с этим тезисом и начали писать, вы вообще все козлы. Жан-Поль Бельмондо был невероятно красивым. Я решил, что пора провести голосование. Ну, чисто вот для себя я и для вас всех. Правда, потому что у меня есть некоторые сомнения во всех этих позициях, и я бы хотел понять. Вот Жан-Поль Бельмондо. А можно вывести на экран нам фотографию? Жан-Поль Бельмондо, ныне уже покойный, очень талантливый человек. Его работу в кино мы все знаем и любим. Но, тем не менее, мне всегда хотелось выяснить. Теперь, всегда эти несколько дней мне хотелось выяснить, Жан-Поль Бельмондо красивый или некрасивый. А да хоть молодого, хоть в возрасте. Разница-то, собственно, не очень большая. Я тебе честно скажу, брат. Разница не очень большая. Тут больше зависит от... Больше зависит от чего-то другого. У нас в каждой подворотне по своему Бельмондо сидит с пузырем, пишет Владимир Бонд. Если бы, Владимир, наш Бельмондо на Садовом рубит людей на машине. Вот. Ну, хотя нет, он таких ролей не играл. Для мужчины красота не важна, пишет Андрей. Да-да-да, расскажите это Джонни Деппу, Орландо Блуму, Антонио Бандерасу, Мелу Гибсону. Да-да, вообще не важно, абсолютно, плевать просто. Все-таки мы же про кино. А кино — это же все-таки картинка, не забывайте. Или, может быть, Аль Пачино не красавец мужчина. Или, может быть, Роберт Де Ниро молодой не красавец мужчина, скажите. Ну что, Жан-Поль Бельмондо, ну покажите. А, вот, Жан-Поль Бельмондо, вот мы смотрим сейчас с вами на экран. И 134-21-35, ну, красавец абсолютно, ну, правда. Ну, красавец, ну-ка, очень красивый человек. 134-21-35, красивый. Жан-Поль Бельмондо красивый. 134-21-36, Жан-Поль Бельмондо талантливый. Все, вот так вот. Ну, ладно. Не, ну, короче, не красавец. Ну, не красавец. Ну, не то, чтобы прямо вот красавец. Ну, не то, чтобы красавец. 134-21-36 тогда. 134-21-35. Реально, Бельмондо был красавец. Вот прямо, вот знаете, как Ален Делон. Можешь показать Ален Делон, как выглядит? В параллель потом покажем, как Ален Делон выглядит. 134-21-35. Жан-Поль Бельмондо. Вот натурально смотришь на него, на лицо, и говоришь, красиво. Он красивый. Именно красивый. Красота. 134-21-35. 134-21-36. Не-не, он вообще некрасивый. У него другая фишка. Другая фишка. Ну, как у Жана Рено, например. Вот Жан Рено. Видели когда-нибудь Жан Рено? Видели? Кто? Или будут люди, которые будут утверждать, что Жан Рено красивый? 134-21-36. Не, Жан-Поль Бельмондо некрасивый. У него другая фишка вообще-то. 134-21-35. Жан-Поль Бельмондо очень красивый. Очень. 134-21-36. Не, некрасивый. Ну, честно говоря, даже вот так вот, ну... Даже страшноват. Даже страшноват. 134-21-36. Но там фишка в другом, Лех, как бы. Ты... Ну, я просто увидел спор в интернете, и мне захотелось тоже вот так вот немножко... А? Что? Покажи, да, вот Ален Делон. Вот он красивый, просто чтобы было понятно. Вот это Ален Делон. Вот, это, вот так выглядит красивый человек. Теперь Жан-Поль Бельмондо, пожалуйста, назад верните нам. А это Жан-Поль Бельмондо. А теперь Ален Делон покажите нам, пожалуйста, как выглядит. Вот это Жан-Поль... Значит, Ален Делон красивый. А Жан-Поль Бельмондо красивый? 134-21-35, да, и... А чего? И чего такого? Да, а я не вижу разницы. И на самом деле, этот Ален Делон страшный. Давайте так. 134-21-35, очень красивый Бельмондо. 134-21-36, да нет, конечно, в другом его сила, в другом. Не в красоте какой-то природной, не в правильных чертах лица. Не-не-не, в нем что-то другое. У него харизма, что-то такое. Вот, а Ален Делон, конечно, вообще это огонь какой-то. Я не понимаю, как могут такие красивые люди вообще на свет рождаться. Если честно, ты задумался когда-нибудь об этом? Это как Моника Белуччи вот среди женщин. Ну просто типа смотришь и все. Ну покажи Жанна Рено еще. Я у Жанна Рено упомянул. Это я еще не упомянул нашего гражданина Мордовии почетного. Как их зовут-то, господи? Ты помнишь почетный гражданин Мордовии? Моника Белуччи красивый человек, а? Депардье, да. Депардье. Депардье тоже был хорош, а сейчас, пишет Владимир, по-моему, он и в молодости не был хорош, нет? По-моему, он всегда был грубоват немножко. Лицом грубоват. Но всегда почему-то привлекал внимание и нравился всем. Актер Александр Петров похож на Бельмондо в молодости, пишет Альберт. Вообще не похож. Чего говорить так? Луи де Фюнес обладал огромной харизмой, пишет Заяц, правильно. Но никто же не скажет, что Луи де Фюнес был красивый, правда? Ну, Луи де Фюнес не же был красивым. Че там, мы смотрим кого? А как вам Панин, пишет Леха. А, строчка из 25-17. Кстати, поскольку бледного подстрелили. Как там про времена нынешние. И такая фраза.
Когда хороший Панин, мертвый Панин.
Здесь есть двойственность восприятия. Имеется в виду, был Панин хороший, который...
Ну чё ж ты мне, Церетели, такую ванну сбацал, да?
И он, ну, так получилось, я, ну, помните, Панин у нас был. А есть второй Панин, который нам, вот, кажется, не очень нужен. Вот, а вот этот Жан Рено. Что, красивый, что ли? Что, прям вот глаз не отвести от него, что ли? Что, точеные у него черты лица какие-то, может быть, пропорциональные? Нет, страшный, невозможно, страшный дядька. Вот, Ален Делон, ну, понимаешь, ну, это сразу видно, вот это красивый человек. Ну и что? Ну и что? Бывают не очень красивые люди. Но очень харизматичные. А бывают очень красивые и абсолютно серые. Но красота, конечно, понятие растяжимое. Ладно, давай остановим голосование. 41% радиослушателей говорят, что Бельмондо красивый. Именно красивый. Именно красивый. 59% говорят, да не, не красивый. Но он харизматичный просто. Классный, улыбчивый. И мы его за это обожаем. И некоторые красавцы рядом с ним не стояли. Вообще никак. Вот и все. Ален Делон не пьет одеколон, пишет Андрей. Да, сразу вспоминается, да, вот я-то вспоминаю детство, а вы, может быть, молодость, Андрей, вспоминаете. Я же не знаю, то есть, сколько вам лет. И, скорее всего, вот этот
Ален Делон, да, не пьет одеколон. Ален Делон говорит по-французски.
Да. Вы еще Фернандели не видели, пишет Эдмон. Один из величайших французских актеров Жан Море, пишет Альберт. Клинт Иствуд тоже красивый.
Клинт Иствуд это вообще, когда он молодой. Он даже старик такой вот правильный. Правильный, вот смотришь на него, каждая складочка к складочке такой. А молодой Клинт Иствуд
да вы че, ну красавец, конечно. Вот он реально прям красивый человек. Вот смотришь на него и думаешь, о-хо. Жаль, конечно, что я не Клинт Иствуд, думаешь ты в этот момент, понимаете? Так вот, ну, страшно. А Пьер Ришар из фильма «Игрушка» тоже не красавчик, пишет Умка. Да, Пьер Ришар из любого фильма не красавчик. Но Пьер Ришар обладает невероятным комедийным талантом. И это, конечно, да. Тут уж не поспоришь. Серж Генсбург тоже еще тот красавчик, пишет Ричард. Рано не нравится, слишком одно... Рено не нравится, слишком однообразен, говорит Ягуся. Не, мы же просто про внешность. Мы же просто про внешность. Помните, что если вдруг внешность как-то вам не нравится, всегда есть варианты компенсации. Всегда есть варианты компенсации. Знаете, бывало такое в жизни. Видишь, человек очень красивый человек. Вот смотришь, очень красивый человек. А рот он открыл, и думаешь, да, да, а уже и думать-то нечего, собственно говоря. Вот человек только рот открыл, и ты, ну ладно, ну и ладно. Ну и бывает, зато хотя бы вот чисто вот можно полюбоваться человеком. Вот, Клинт Иствуд старый, ну смотри, в душ тебя смотрит. Вот такой, знаешь, как бы настоящий американец, да? Молодого покажи Клинт Иствуд. О, ну и тут, ну какие споры-то вообще? А? Ну, Росомаха, да, прям. Ну, вообще не вопрос. Ну, конечно, конечно. Ну, Брэд Питт молодой, чё, давай так. Джонни Депп. Ну, чё, есть вопросы какие-то, нет? Блум, есть вопросы. Уж он уж очень какой-то уж прям совсем близко уже к девочке, мне кажется. Нет, да, вот такой. Ну, сейчас нет, сейчас нет. Блум, да. Из наших современных... Из наших современных кто красивый? Бурунов красивый только, мне кажется. Вот он как раз талантливый. Значит, это, ну, без обид. Но он это понимает, мне кажется. Ну, кто? Наверное, Козловский, да? Ну, наверное. Ну, наверное, Козловский. Как Ален Делон, да? Козловский, нет. Ну, наверное. Ну, и все. Ну, когда мне начинают говорить, что Саша Петров красивый, ну, прям, ребят, он талантливый все-таки. Больше в степени, нет? Сейчас девки как набросятся на меня, сейчас машину мою сожгут, понял? Проклянут меня вот это вот, ты козел вообще, еще ты тварь, как ты мог такое сказать, мы за Сашечку Петрова тебя разнесем. Не, мне нравится, как он играет, классно, он молодец, правда молодец. И в фильме текст вообще роскошно, вот честно, вот отлично сыграл. Вот абсолютно, не даст соврать, Кристина Асмус прекрасно, конечно, сыграл. И Янковский. Да, так девки как раз не особо любят Петрова. Серьезно? Девки не любят Петрова? Дуры они, потому что вот поэтому и все. И что тут добавлять? Тогда Саня, братуха, отлично, вперед, пробивайся. В каком месте у Петрова талант? Всегда одинаковый, пишет злой змей. Не, Петров всегда одинаковый, а этот всегда одинаковый. Как его зовут? Только что называл. Да никакой Жан Рено. И этот, но. Ну как его? Да нет, наш, Козловский. Да потому что жить я хочу как-то нормально. Да. Ну куда ты этот мяч погнал? Вот он что тренер, что он бизнесмен, что он там, я не знаю, великий князь. У него всегда, да нормально как-то я хочу жить. На-на-на-на, какой-то у него такой голос. Ну это надо посмотреть заново. И вот Козловский реально играет Козловского всегда. С другой стороны, что такого плохого? Безруков всегда разный. Чё я не понял? В смысле? Ну, есть... Да, ну как это? Подожди. Мне осталась одна забава. Пальцы в рот. Да веселый свист. Да, ну ладно, не получается ни черта у меня без руков. С другой стороны, у него не получался Высоцкий. Не, получился. Я посмотрел, получился. Да. Прокатилась дурная слава, что проказник я и скандалист. Ах, какая смешная! Вот, Безруков. Ах, какая смешная потеря! Много в жизни веселых потерь! Вот где-то там было, вот в начальном заходе было похоже на Безрукова. Было, да? Не совру сам себе. 10:00. 10:05, понедельник, сентябрь, день 13-й! Эх, 5 баллов пробки в Москве, ребята! Ну, я так просто решил какой-то такой, знаешь, добавить немножко фольклора. Получилось? Не знаю. При всем уважении, говорит Черевич, вы так себе кинокритик. Черевич, я вообще ничего не критик, вообще никого не критикую. Зачем мне критиковать? Мне просто все в жизни нравится, не нравится. Нравится, не нравится. Понимаете? Это же легко. На всякий случай, 5 баллов пробки в Москве, если я не сказал. Единственное, забыл вам показать. Вот из наших актеров, у нас, я так понял, актерская среда мужская, во всяком случае, она в большей степени стремится к французским идеалам, да? Но есть один человек в молодости. Есть, на который стоит обратить внимание. Это же, конечно же, Машков в фильме «Вор». Вот, посмотрите, дорогие друзья. Ну, Машков в фильме «Вор», конечно. Вот вообще, молодой Машков, это прям, я так считаю, наш Бандерас. Ну, честно. Честно говорю, честно. Как есть, братан, вот как есть, говорю. Это вот, мне кажется, вот так вот должен выглядеть красивый человек в кино. Мужчина вот так вот должен выглядеть, как Машков. Есть кто готов оспорить этот вопрос? Ну-ка. Хорошо принято, пишет Черевич. Ну, другое дело, другое дело. А как же нестареющий Дмитрий Харатьян, Александр Збруев, Игорь Верник? Вообще мимо, ну вы че? Вот. Еще можно посмотреть в фильме «Русский бунт». Он Пугачева играет. Пугачева в фильме «Русский бунт». Там он постарше. А Куценко наш Джонни Депп, пишет Кэнди Бум. Ну что ж, не повезло нам тогда, Кэнди Бум. Не в том смысле, что Куценко не талантливый, а в том смысле, что Куценко, конечно, не то чтобы, как мне кажется, да, визуально соревнуется с Джонни Деппом. Но он талантливый, кстати, чувак. Машков и второй Певцов, но самый классный Машков, пишет Катерина. Вот, Катерина понимает толк. Вот. Признает правду этой жизни. Вот. Но нет, но здесь, конечно, уже староват. И вот эта борода, она не нужна. Надо бороду, шапку скинуть, значит, волосы постричь немножко. И вот, и все, и вот это вот. И все. Отлично, супер, молодец. Щенок каналия Боярский, пишет Альберт. А вот Илюха поморщился. Вот если что, сам вывози с Боярским и с болельщиками «Зенита», которые придут нас бить здесь, значит, сам решай этот вопрос. Но на самом деле, что касается Михаила Боярского, у меня было всегда множество вопросов. Почему, во-первых, он играет Д'Артаньяна? Потому что, когда я читал «Три мушкетера», я представлял себе Д'Артаньяна немножко по-другому, чисто визуально, но это ладно. И мне всегда был вопрос такой к Михаилу... Нет, это не к Михаилу Боярскому. Это чисто моя внутренняя фишка. Я поделюсь с вами, никому ее не говорите. А что за манера пения? Почему он певец? Типа... Друзья полны отваги... А, враги полны отваги. Но слава Богу, есть друзья. Но слава Богу, есть друзья. И слава Богу, у друзей есть шпаги. Или «Когда твой друг в крови». Ну, разве нет? Не такая схема из звукоизвлечения. Да? «Алягер, ком, алягер, когда твой...» Или там «Констанция, Констанция». Ну, я просто не привык, не моя фишка. Я ценю творчество Михаила Боярского и все такое, и все мы смотрели, и «Три мушкетера», и чего мы только не смотрели. Но меня всегда удивляло, почему Михаил Боярский именно певец. Потому что...
Зеленоглазое такси. Ну, это натурально петь в нос вообще-то, друзья. Вообще-то так нельзя петь. Это прям ошибка. Первое. И последнее. Но, возможно, это фишка.
Потому что, с другой стороны, кто как не поет, правильно?
О, все, не могу вернуться назад, прикинь. Сейчас, секунду.
О, стоит лишь один раз впустить в себя творчество Михаила Боярского, и после этого уже все. Вот, оказывается, в чем секрет. А вы просто не в ту эпоху слушали эти песни, пишет Руслан. Да не, я просто объективно всегда стараюсь оценить все, и мне кажется, я близок к объективности. Все-таки Михаил Боярский не певец. А Михаил Боярский классный артист, умеющий, несмотря на те вещи, которые ему не даны, своим нутром, своим талантом безмерным, эти вещи скрыть. Закрыть просто и не дать возможности о них говорить всем другим. Вот и все. Как и Бельмондо. Вообще не красавец. Вы бы встретили такого человека на улице, и вы бы не сказали: «Ого, какой красивый!» Нет, вы вообще мимо прошли, если бы это не был Бельмондо. Но компенсация происходит за счет других вещей. За счет неповерного таланта. Это важный момент. Вы еще Лекса затяните, Алексей, слабо. Кого-кого? Ален Делон не пьет одеколон, мне написали. Спасибо большое. У Миронова вообще слуха не было, он играл песни. Пишет, да, демонтажер, абсолютно точно. Потому что, ну, давайте вспомним что-нибудь из веселого, да? Остров невезения в океане есть, весь покрытый зеленью, абсолютно весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров невезения в океане есть. Ну, примерно, плохо получается, но такое проговаривание. Но я могу замахнуться на что-то более серьезное и прям святое, я бы даже сказал, но это прям опасно, я знаю, что это опасно. То есть, если сказать кому-то, что у Высоцкого не было голоса, можно реально умереть на улице где-то нечаянно. Но это правда. Но у него был такой напор эмоциональный, что тебе все равно, есть у него голос или нет. Но все равно теперь убьют. Все равно теперь все, жди теперь. Но замахнулся. Ну, можно бы еще похлеще. Марк Бернес. Точно это вот прямо такое исполнение именно на голосе? Или это исполнение на сердце? Вот... По-честному, если, то вот все-таки это сердцем, а не голосом. Такие дела. Уже спрашивали на каком-то вечере, он спел «Армии». У Баскова есть голос, а слушать без тошноты невозможно, пишет Руслан. Да. Ну вот, конечно, мы сейчас... Какой он, заслуженный артист России, если не народный вообще? Обидим, наверное, но да. Ну вот. Потому что такая манера у него очень странная, но... Я так и не понял, он вообще пел где-то в, действительно, академическое пение у него когда-то было, или это, типа, легенда, которая создана для того, чтобы просто убедить широкие массы, что «Золотая чаша, золотая!» Это вот так вот попел Хосе Каррерас, Пласидо Доминго и Лучано Паваротти, да? Ну, я правильно понимаю? Это для этого же существует? Или он действительно где-то там? Потому что обычно, когда говорят, стажировался в Ласкало. Кому Ласкало, да, чтобы так стажироваться? Ну, не знаю. Ну, наверное, лучше меня споет все равно, как я раз. Он с Кабалье пел, пишет демонтажер. Ну, с Монсеррат Кабалье. Кто только не пел, во-первых, а во-вторых, и Фредди Меркьюри пел. С ней. Но Фредди Меркьюри — это просто такой голос! Вообще не академический, но такой, что я даже не знаю. Как только пытается кто-то его перепеть, всегда это ужас какой-то мрачный. Поэтому я Фредди Меркьюри даже в эфире сейчас не буду пытаться пародировать. Вообще ни при каких обстоятельствах. Я это сделаю тихо в машине. Скарамуш, скарамуш, вылидули ванданго, да? Или что там? Что там у него? Нет, придется пародировать. А, сейчас, надо вспомнить. Давайте, Фредди Меркьюри, набрасывайте. Как это? Мама! Ой, боже мой, все, больше не надо. Just kill him, man. Не надо, Леш. Ой. Нет, не надо. А есть другой вариант? Есть другая какая-то песня? Типа... Не надо. Остановись! Сам себе я говорю. И останавливаюсь. А хочется, понимаешь, теперь душа рвется. Да? Ну, правда же? Давай вместе. Я бы даже включил сейчас, а нельзя, потому что это авторские права, будут они прокляты. She's a killer queen. Ну, песня вообще непонятно, как ее петь. Я даже не понимаю, как они ее вообще пели, в принципе. Вот. У Меркьюри есть голос? Саня говорит. Конечно, Саня, вы чего? Вот у Градского голос. Ну, или у Кипелова, пишет Юрий. У Градского? Да. Знаете, я всегда смотрел на Градского и думал, почему все говорят, что у него есть голос? Он же просто воет. А потом я один раз попал на концерт, где был Градский и другие исполнители. Другие исполнители пели вместе с ним, так скажем, а потом... Ну, как бы, его песни кое-какие. А потом он вышел и дуэтом с исполнителем спел песню свою же. И это, по-моему, была, к сожалению, для всех тех, кто пел с Градским, песня, ну, вот это вот первый тайм, который уже отыграли. И там была такая фишка. Вступал этот исполнитель, и вот он поет, и ты думаешь, вау, ну, типа, круто. Вот прям думаешь, да, классно, да? Как она там начинается-то? Угу, оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд. Ну, и, в общем, не смысл. Потом, значит, этот исполнитель пел первый тайм, а потом включился этот Градский. И там... Вот это вот, у него начинается вот это вот. И там, знаешь, как будто сирену заводят прям. И я понимаю, что он стоит метрах в 100 от меня. Не в самой, с точки зрения акустической, да, вот какой-то прагматичности лучшей сцене. И вообще пространство не очень там. Но я слышу его голос поверх того, что идет из микрофона, ну, то есть из колонок, то есть прям, там Иерихонская труба, я не знаю, сколько децибел дает этот человек, это просто мрак, то есть он стал петь так громко, что его было слышно поверх микрофона, я сидел рядом с колонками, как это возможно? Ну, и плюс такие, конечно, ноты, которые, ну, мы там рядом не валялись. Все, и у нас не получится все равно. И я такой думаю, ах, вон оно что! Оказывается, Градского-то нужно слушать вживую, потому что ты наконец-то понимаешь, так скажем, не диапазон из, ну, по высоте, а диапазон по мощи вот этой голоса. И ты понимаешь, что да, тот человек тоже поет эти ноты. Да, он поет. Но он их поет раз в 10 тише. Он там кое-как рядом с микрофоном их там... Там какая там? Какая нота в первый тайм уже играет? Первый тайм уже играет? Надо суметь понять... Ничто на земле не проходит бесследно. Как? Вот это вот. Не помню, вот это вот, как молодым, да? Он поет, типа, как молодым, чтобы, ну, не сорваться, да, и вот в микрофончик поближе. А этот просто, как, вот, и думаешь, да что ж такое происходит, как он это делает? Ну, то есть он реально очень талантливый человек, вот от природы одаренный, просто сумасшедший одаренный. Градский, да, это бомба, я вам серьезно говорю, но надо вживую. Но песни его мне не все нравятся, далеко не все, но некоторые нравятся. Синим небесам я расскажу о том, что знаю сам. Белым облакам я расскажу. Вот, видишь, я. А у него просто я вот туда вот. Я расскажу о том, как я люблю тебя, да? Только я и ты. Че я опять петь вам стал? Я не понял, я что, развлекать, что ли, пришел сюда? Градский берет доплером, октавами и децибелами, пишет Смит. Ну, тяжело же, да? Как это вообще взять? Пенкин тоже так жарит, пишет Дмитрий. Не знаю, ни разу не встречал Пенкина, поэтому не знаю. А про самолет будем, пишет Панк 13. И по самолету будем. Так у Баскова первый тесть богатый продвинул, пишет Альберт. Ну ладно, продвинул. Не суть. Про какого-то человека еще доброго забыли мы. Ну и ладно. Вообще, я не понимаю. Если бы Фредди Меркьюри не было бы голоса, как бы он смог красиво петь с Монсеррат Кабалье? Ну так же, как этот. Басков, он же пел с Монсеррат Кабалье. Короче, дело не в этом. Дело в том, что, конечно, а я и не помню, о чем мы говорили. Вот самое главное дело в чем. Я не помню, о чем мы говорили. Значит, нам нужно сделать небольшой секундный перерыв и таки вернуться к теме. Алексей! Градский пел песню «Рыбы пилы» в «Голубом щенке». Да, там я могу. Я рыба под названием пила! Вот так вот он пел. Это дело я люблю! Это дело я люблю! Все на свете я пелю! Вот это мы можем каждый, я согласен. Ну, здорово у него получилось. Песня, он бы сказал, ха-ха-ха, песня-шутка! Ха-ха-ха-ха-ха! Молодец, молодец! Ха-ха-ха! Позабавил! Ха-ха-ха! Молодец! Молодец, но ты понимаешь, да? Не совсем еще ты готов к этому. Что-то такое бы он сказал, наверное, да? А какая тема, пишет констабль? Тема такая, про самолет пора поговорить, хватит вам веселиться и развлекаться. Ну, на самом деле, вы знаете уже, да, вы абсолютно в этом смысле проинформированы. Самолет L-410, по-моему, да, он называется. Вот, да, L-410 в Иркутской области упал, и сейчас Следственный комитет публикует видео осмотра места крушения самолета, и я бы, наверное, в этом смысле вам как раз-таки показал эти кадры, хотя не знаю, что это, собственно говоря, вам может дать. Уже вроде бы выяснили причины трагедии, потому что есть погибшие люди, вы знаете, да, 12 госпитализированы, четверо погибли, и выживший пилот объяснил, в чем была проблема. Не сориентировались в тумане и зацепили сопку. А вот кадры, сейчас мы вам покажем, собственно, на месте работают, где обломки самолета, работают специальные службы. Вот эти кадры на вашем экране. Вот. И вы слышите звуки. Соответственно... Ну, эти звуки вряд ли информативны для вас. Но вот самолет. Он относительно небольшой, да, потому что, когда речь идет о том, что упал самолет, всем хочется еще понять, что это за самолет. Давайте я вам немножко про него расскажу, что это такое. Да, L-140, 410, простите, турболет, другие названия L-410, турболет Чебурашка. Легкий многоцелевой двухмоторный самолет для местных воздушных линий, разработан инструктором бюро Чехословацкого авиационного завода «Лет Куновице», наверное, предназначен для эксплуатации на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках, а также на аэродромах с короткими взлетопосадочными полосами. Ну вот по конфигурации он как-то напоминает мне Ан... Как он, 148, что ли? Значит, годы производства. С 69-го года производится по настоящее время. И дальше нам нужны, наверное, технические характеристики. Экипаж, два летчика. И... максимально он берет до 19 пассажиров, в зависимости от того, собственно, какая из версий этого самолета. Где-то 17 пассажиров, где-то 15. Ну, так вот, от 15 до 19 пассажиров в нем. Это небольшой самолет. Небольшой самолет. Что творится опять у нас в авиации? Последнее время много катастроф, пишет Георгий. Я, конечно, ноль в пилотировании, но разве нет приборов, пишет Панк 13. За месяц восьмой самолет, пишет Андрей. Ну и, как всегда... вмешивается человеческий фактор. Хотя, если, конечно, говорить про... Как же этот самолет-то? Вот военный транспортник недавно на испытаниях рухнул. Там все-таки, по-моему, не человеческий фактор. Ну, во всяком случае, не вина там пилотов. Там сама машина подвела. Но это были испытательные полеты. Соответственно, там машина может вполне себе подвести. Автопилот увел правее полосы. Пишет авиационные новости. Сбой навигационных приборов. Самолет Чебурашка еще называют, да. Черные ящики нашли. Да, сегодня с утра, Александр, уже была информация о том, что черные ящики обнаружены. Что творится у нас в авиации? Пишет Георгий. Ну, в общем-то, и пока никаких подробностей еще по этому самолету нет. Естественно, вот вчера было много всего. У нас, может быть, еще кадры есть, их можно показывать. Это то, что появлялось вчера, самые свежие. Мы вот только что вам показали то, что публикует у нас Следственный комитет. Мы видим лес, и мы видим обломки, да, вот, самолета. Вообще, когда так вот смотришь со стороны, ощущение возникает, точнее, вопрос возникает, а как вообще кто-то мог там выжить при таких обстоятельствах? Ну, вот, выжившие остались. Потому что все это выглядит как груды, нет, куски просто металла какого-то рваного среди деревьев поломанных, и все. Больше ничего и нет. Как можно было там выжить, не знаю. Ну, наверное, это какое-то очень большое везение. А может быть, нам просто не показывают ту часть, которая сохранилась у самолета. Сложно в этом смысле сказать. Что да как. Да, нашли ящики, пишет авиационные новости. Ил-114, Ил-112Б. Да, правильно, вот это был Ил-112Б. Что за самолет? Все выходные, значит, пропустил, ничего не слышал. Телека нету, я бедный, меня девушки не любят, пишет Борис. Самолет в Иркутске Л-410 упал при, как я понимаю, заходе на посадку в тумане. Зацепили сопку, вроде бы было сказано, вот по последней информации. 4 погибших, 12 пострадавших. Самолет небольшой, в принципе, от 15 до 20 мест. Вот такая информация. Ну и видео мы показали, собственно, с места крушения. Братская баллада о лицах страдальцев очень актуальна и сегодня голосовая вещь, пишет Геннадий. Да, или можно послушать оперу, рок-оперу «Стадион». Никогда не слушали? Немного она, правда, такая получается как бы прокоммунистическая вроде как, да? Но ладно. Не В, а Б. А, не Б, а В. Правильно, В. Ил-112В. Правильно. Спасибо большое, сельский житель. Правильно. Это, знаете, у нас бывает такое, когда мы про ракеты Х говорим, и даже некоторые военные эксперты наши, отечественные, вдруг говорят Х. И для меня это всегда такой момент, когда я могу проявить свой навык и так вот. Не Х, а Х, а не А, да, извините. Вот я тоже прокололся, видите, теперь на Б. Конечно, В, потому что это Ил-112В, а не Б. А что за самолет? Ну, да я уже рассказал, что за самолет. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Чебурашки довольно массовый самолет, аналогия с катастрофой хабаровских авиалиний, там тоже выжили, пишет авиационные новости, и добавляет, что чебурашки довольно крепкие самолеты. Ну, единственное, что меня интересует в этом смысле, может, у нас кто на чебурашке летал, но я так понимаю, претензии к самому самолету здесь представлять, ну, не имеет никакого смысла вообще, потому что речь идет о том, что вот... Пилоты что-то почему-то не сориентировались, не смогли в тумане. Другое дело, может быть, приборы, да, начали врать. Может быть, по приборам не получилось, потому что был какой-то сбой. Ну, с этим придется разбираться. Да. 7373948, телефон прямого эфира. Так что, если вы вдруг можете сказать что-то предметно по этому самолету, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Сервиса, какие-то услуги какие-то. Не, спасибо большое, мне сервисы и услуги не нужны. Давайте сделаем небольшую паузу и пойдем дальше. Мне говорят, Алексей, восстанови музыкальный киоск. Вам, походу, это больше всего нравится. Кстати, надо говорить не походу, а похоже, потому что походу это уличное, а похоже это литературное. Похоже, вам, господа, нравятся музыкальные киоски всячески. Алексей! Глава Забайкальского края Александр Осипов после жалобы школьницы час прождал маршрутку, но она так и не приехала на остановку. Во время программы «Прямой разговор» девочка Эвелина пожаловалась, что мерзнет, когда пытается уехать в школу и ждет машину полчаса. Губернатор вместе с главой администрации Читы Александром Сапожниковым приехали на место. А, может, давай посмотрим, что он там говорит. Это же интересно, в принципе. У нас же никак не могут некоторые догадаться, что детей надо нормально возить, не высаживать из-за там, маршруток. Ну и вообще маршрутки должны приезжать, а видите, как-то не приезжают. Давайте посмотрим, что он говорит. Осипов призвал Сапожникова наказать бессовестных людей, которые ничего не делают для нормального обслуживания горожан. Наказать бессовестных людей. Ну мы всегда за наказание бессовестных людей. Да не настраивай, включай как есть, брат, включай как есть. Да включай как есть, главное быстро показать, а не там уж прям сильно там настроено.
Эвелина, дорогие горожане, вот мы по вашему обращению приехали на остановку, на самом деле конечную, и на остановку 35-го маршрута, и видим, что простояли здесь, что маршрутки не ходят. Здесь Александр Михайлович находится, я к нему обращаюсь с тем, чтобы они проявляли, применяли имеющиеся у них полномочия, наказывали тех бессовестных людей, которые попали на эти маршруты, на эти конкурсы и ничего не делают для того, чтобы обслуживать нормальным образом горожан, от чего страдают дети, матери с детьми, пенсионеры и так далее.
Ну, красиво. Но дальше-то что? Задаюсь я вопросом, но призвал, так сказать. Спасибо большое за призыв. Я вот сказал, что, наверное, в самолете не о чем рассуждать, и я ошибся. Смотрите, две основные версии сейчас крушения Л-410 под Иркутском. Это ошибка экипажа, о чем мы с вами сказали сразу, и еще есть версия все-таки отказ техники. Рассматриваются две версии. Об этом сообщает Следственный комитет. По ТАСС я цитирую Следственный комитет и, соответственно, забрал эту новость к себе в Телеграм. Найдите Телеграм Гудошников. Там, кстати, можно всегда найти ссылку на наши эфиры, вот стримы, чтобы писать комментарии и все остальное удобно. 10.30 новости. 10.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Маршрутки вообще не общественный транспорт, пишет Георгий, их надо убирать и пускать нормальные автобусы, троллейбусы, трамваи. Мне опять пишут про музыку, которая у нас играет в перерывах в Ютьюбе. Я ее не знаю, что там играет-то? А? Суслики, какие ослики, что за песни-то у вас там играют? Короче, я не знаю, что у вас играет в перерыве, когда вы слушаете через YouTube. Поэтому, если что, ко мне претензий ноль. А мы, собственно говоря, продолжаем разбираться в хитросплетениях нашего дня. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот Telegram. Кривая цена на газ, цены на газ в Европе загибается все круче. Впервые в истории цена превысила 730 долларов за 1000 кубометров. Цены на газ растут активно достаточно, примерно с 20 октября, наверное, даже с 20... Ну нет, наверное... А, не, неправильно, неправильно я говорю. А примерно с января, наверное, 21 года вот цены растут и не собираются останавливаться. Вот у нас есть график такой здесь интересный. Я бы даже сейчас его показал. Так, я его и покажу. Илья, я тебе по-братски скину. Можешь посмотреть. Это, к слову, о том, как все сейчас будут отказываться от газа, как вот зачем нужен Северный поток, никому не нужен Северный поток. Вот, значит, ГТС Украины достаточно. Не знаю, не знаю. Смотрите, какие цены на газ роскошные в Европе. Прямо даже... Очень хорош. Что? Да, вот, смотрите, кривая, значит, соответственно, цены на газ. У вас на экране это, можете посмотреть, это с октября 2019 года до, ну, до теперешнего времени. Вот примерно кривая цены на газ. Достаточно высокая. Какая нам разница до цены на газ в Европе? У нас продажа с контрагентами все равно привязана к нефти, а вот немцы уже на споте могут спекулировать как хотят, пишет Георгий. Но как минимум, Георгий, это значит, что немцам очень приятно у нас было бы покупать газ, чтобы потом спекулировать как хотят, правильно? Маршрутки вообще... А, да, понятно. Алексей какого-то мема снял крик. Алексей, еще бы к этому крику добавить мем орущего суслика, было бы прикольнее, пишет Александр. Музыка классная, редактору спасибо, нормальный музон. Да, нормальный? Ну и все, и прекрасно. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, бот Телеграм. Еще раз, Следственный комитет назвал версии крушения Л-410, в ведомстве считают, что к трагедии могли привести ошибка пилотирования, отказ техники, такого же мнения придерживаются в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. Тем временем, на месте ЧП действительно был найден второй черный ящик после... катастрофы. В Ространснадзоре пообещали внепланово проверить авиакомпанию «Аэросервис». Для этого была даже вот создана комиссия. Угу. Путин поручил предусмотреть в бюджете деньги на расселение аварийного жилья. В 2022 году на это региону будет направлено 45 миллиардов рублей. А Джокович заплатит 5000 долларов за неспортивное поведение, потому что он проиграл Данилу Медведеву, которого мы сегодня изо всех сил уже поздравляли, как могли. Ну, понятно. Честно говоря, вот не знаю, я сейчас смотрю на новости, и сказать, что какая-то новость вот, свежая, интересная появилась, я даже и не знаю. Ну, вот смотрите, правительство предлагает испытывать новую систему оплаты труда педагогов в Белгородской, Нижегородской, Сахалинской и Ярославской областях, а также в Мордовии. Согласно проекту, оплата труда педагогов будет состоять из ставки их заработной платы на основе уровня квалификации, компенсационных и стимулирующих выплат, размер которых устанавливается Кабмином. Вот что это значит? Ведь проект этот... Нужно читать и смотреть. Наверное, скоро Россия и Германия «Северный поток-3» начнут строить, пишет Михаил. Надо дрова брать березовые, пока 3000 рублей за куб, пишет Борис. Вот я и говорю, немцам пора переводить производство BMW в Россию. СП-2 – наша большая ошибка, пишет Борис. СП-2 – наша большая ошибка, вы говорите. Не знаю. Я думаю, что СП-2, в том числе, все-таки большая ошибка украинцев. Биржевая цена на газ в Европе в очередной раз обновила исторический максимум, достигнув отметки в 727 долларов за 1000 кубометров. Уже все, кто занимается, так скажем, отслеживанием цен на все, что можно, Следит, кто за рынком, все об этом начинают писать. Там драка какая-то опять была, пишет Света. Ну, была якобы вот накануне какая-то драка. По-моему, в Москве, если я не ошибаюсь, значит, выходцы из Средней Азии, по-моему, и жители Северного Кавказа со стрельбой устроили очередную драку. Ну, в общем, это уже, по-моему, нисколько не удивляет никого. Может, и даже и не в Москве. Может быть, где-то в Пензе. Не суть. Никто этому не удивляется. Единственное, что хотелось бы, чтобы поактивнее всех тех, кто не имеет нашего гражданства, после таких событий поактивнее бы отправляли назад домой, к себе, пускай учатся уму-разуму, да, и уже когда научатся, тогда и возвращаются. А может быть, и никогда не возвращаются, если ведут себя совсем плохо. Ну, а что касается наших граждан, ну, этих придется воспитывать долго и упорно. В школах, институтах, на работе, штрафами, чем только не будем мы пытаться воспитать сами себя. Да? Американские мужчины все меньше идут учиться в университеты, потому что опасаются мизандрии и обвинений в харассменте. Об этом сообщает The Daily Wire, проанализировавший данные о падении процента мужчин среди учащихся. В конце 2020-2021 учебного года студентов колледжа было 59,5%, а студентов 40%. К концу учебы перекос стал более выраженным. 65% женщин, поступивших в университет на 4-летнее обучение в 2012 году, к 18-му получили дипломы, тогда как у мужчин этот показатель составил 59%. И вот они говорят, что мужики не идут из-за харассмента, что их обвинят в харассменте. Я вообще учился на филологическом факультете, и могу вам сказать, что там концентрация девок была запредельная. В харассменте нас, слава богу, никто не обвинял никогда. Более того, наоборот, девчонкам явно не хватало некоторым внимания, и они по этому поводу, мне кажется, печалились. Но суть остается не в этом. Суть остается в том, что люди получали дипломы. Ну, кто-то, наверное, и покупал, кстати, я не исключаю. Значит, получали дипломы, а по профессии все равно не работали. 65%, 42%, 70%, не знаю, вообще не знаю, все равно сколько процентов. Вот такая проблема. Как у американцев, сложно сказать. Вообще, насколько я понимаю, женщины учатся прилежнее, чем мужчины, в основном. Женщины усидчивые, они могут заниматься чем-то вот таким тошнотворным, как, например, выполнение определенных домашних заданий каких-то, еще чего-то. Да, самоподготовкой заниматься активнее. И, в принципе, когда я вижу девочку с золотой медалью или с красным дипломом, я на это смотрю так. Ну, так оно и должно быть, наверное. Когда я вижу мальчика с золотой медалью и красным дипломом, у меня есть некоторые подозрения сразу. Старичок, ты... А почему так? Почему так? А ты чем-то другим вообще занимался или нет? А я на тест в свое время ездил в швейный комбинат. Вот это да, пишет Андрей. Скоро буду бояться рожать мальчиков из-за боязни будущих обвинений в харассменте, пишет Панк 13. Девочки лучше учатся. А может быть, мы признаем тот факт, что мы живем в женском мире уже окончательно и все. И это не мужской мир больше. Помните такую песню? This is a man's world. Вот это вот. Wow! This is a man's world. Ну, что такое? И какой это мужской мир? У меня ощущение, что мужской мир остался только в некоторых регионах этого мира. И удивительным образом этот регион, эти регионы, их вряд ли можно назвать, так скажем, христианскими. А здесь у нас мужской мир? Нет. Нет, нет. Нет. Вот приди завтра. Жена же есть, Илья? Ну, жена есть. Ну, девушка есть. Ну, правильно. Ну, как-то. Ну, ты... Все, жена. Ну, я же не знаю, признаешься ты или не признаешься. Ты придешь завтра и скажешь, слушай, я тебя люблю, но давай еще одну возьмем. Вот просто давай еще одну возьмем жену. Другую. Она типа вот... Попробуй. Не получится. Скорее всего, не получится. Скорее всего, в большинстве случаев. Вот. Да, мужики, не получается же. Черт побери. Вот, скажет, да? А давай тогда я это и мужа возьму, мне нового, скажет. А все, а в стране, где мужская, как бы, страна, там такого не может быть. Ты просто приводишь новую жену и говоришь, это моя новая жена, знакомьтесь. Так, ты занимаешься этим, это твое место, все. Рот закрыли, работаем. Вперед. Правильно? Вот это мужской мир, понимаешь? Правда, в его самом, что ни на есть, конечном проявлении, радикальном. Ну, а любую, а так всегда и бывает. Мужской мир, он вообще радикален. Мужской мир радикален. Мужской мир — это мир войны, это мир силы. Это мир, когда я умнее тебя, поэтому я тебе не дам списать. А ты вот сам учи уроки, сам, короче, учи уроки. Да? А я тебе руку сломаю. Палец твой вот возьму, сломаю и воткну тебе его в глаз. Морду тебе набью. Ладно, списывай. Вот это мужской мир. На самом деле. Мир войны. Не, у нас не так. Нет, это атавизм. То, что мы видим, это атавизм. В некоторых наших регионах, там вот это вот все, это мы видим. В целом, это бабий мир. Посмотрите, выйдите на улицу, это бабий мир. У нас уже давно бабий мир. Мы часть, на самом деле, западной культуры. Не надо скрывать этого. А западная культура — это бабий мир. Давно. Мужики, что, какие мужики? Ты где-то видишь, что-то на улице кто-то себя проявляет как мужчина? В чем? В чем? Где? Нет, 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 ничего подобного. Женщины нами руководят, женщины отвечают за финансы, женщины за все вообще отвечают. Мужчины там что-то добиваются, женщины, какого бы черта ее добиваться? Просто понравилось, пришел к отцу, поговорил. Отец сказал, ладно, окей. Забрал себе ее и все. Забирай, забирай, лишний род, она нам не нужна, это же не сын, кому она вообще нужна. Вот это мужской мир. Мы живем в женском мире. Женский мир, все. Это правда женский мир. Во всех христианских странах. Нет ни в одной христианской стране мужского мира вообще. Агрессия на дороге, разве это не мужской мир, пишет Агафон? Да нет. Это что-то какие-то забияки. Какой смысл? В чем смысл агрессии на дороге? Это мы просто там выбрасываем какие-то последние свои остатки мужского внутри себя. И все. Ну, уж как-то вот выплеск какой-то происходит. Ну, какой мужской мир? Где знаменитая мужская полигамность, вот это вот все? Где она? Где она? Ноль, все. Ничего этого нет, ничего нет. А? Не согласен, пишет Боцман. Ну, расскажите, Боцман, расскажите, как вы живете в мужском мире. Расскажите, пожалуйста, как вы живете в мужском мире. Вообще, любое правовое государство — это женский мир. Знаете почему? Потому что права защищают слабого, а не сильного. Потому что сильному не нужно право, чтобы защитить себя. У сильного есть, например, автомат, а у слабого автомата нет. Поэтому придумывается закон, по которому нельзя убивать того, у кого нет автомата. Ну, типа, нельзя убивать. Все, ты не можешь убить меня, ты не можешь убить меня. Почему не могу? У меня же автомат. А есть там чуваки, которые я им плачу налоги, а они придут и тебя тоже убьют или в тюрьму посадят, потому что ты, вот они, у них тоже есть автоматы. И ты такой, моя... Ладно, не буду убивать. Ну, представьте, завтра не будет полиции, завтра не будет законов. Мир будет без законов. Вот это будет мужской мир. Знаете почему? Потому что сразу все слабые начнут очень быстро умирать и проигрывать позиции. Демократия — это мир слабых, вы знаете, да? Правовое государство — это для слабых, вы знаете. Сильному оно не нужно. Ну, зачем тебе сильному право? Зачем? Вот зачем американцам, как государству, право? И Game of Bezos, он говорит, ну нет, нельзя в Ирак. Они говорят, fuck all of you. И заходит в Ирак. И все. И все. И что ты сделаешь? А ничего ты не сделаешь. Кому нужна бумажка? Кому нужно собраться и бумажкой? Нельзя, нельзя. Того, в кому сейчас зайдут. Нет, нет, защитите меня правом. Поэтому правовое государство — это государство для защиты слабых, естественно, от сильных и страшных. Вот, где слабые делегируют свои полномочия по защите себя структурам, которым они платят зарплату. Мы собираемся, скидываемся из своих кошельков денежкой, чтобы плохие ребята не смогли нас, значит, сильные, покарать и там как-то что-то у нас отнять, потому что мы знаем, что мы оплачиваем своих силовиков. Мы же платим силовикам, правильно? Каждый из нас платит силовикам, правильно? И силовики придут и надерут жопу плохим парням, каких-нибудь террористам и еще кому-нибудь. Они надерут жопу за нас. Потому что мы сами за себя жопу надрать никому не можем. У нас не получится. Мы сдали свое право защищать себя лично. Правильно? Правильно. Ну, нет автомата у тебя в руках? Нет. Все. Ты говоришь, я мирный гражданин. Человек говорит, я военнослужащий. Я тебе из своего кошелька плачу, ты защищаешь меня. Так?
Так.
Вперед. Такая. Так что мир слабых — это мир права. А кто слабее, мужчина или женщина? Физически. Ну, физически кто слабее? Кто, если выпустить вот 100 мужиков на ринг и 100 женщин стенка на стенку, кто победит в этой битве? Ну, кулачный бой. Ну, мужики победят. Что тут думать? Ну, мужики победят. Да. При прочих равных, да. Если девки будут не из UFC, а мужики так, вот типа меня, да, ну, конечно, они нас поломают конкретно тогда. А ну, так вот, бойцы-бойцы здесь вот, например. Ну, кто, понимаешь, мужики разнесут это все в пух и прах. Ну, и ясно. Соответственно, вот мы и живем в мире слабых. И это хорошо. Я не говорю, что это плохо. Это хорошо. Но это не мужской мир. Это не мир маскулинности. Это не мир, где можно решить что-то мышцами, силой. Можно, но тебе тогда нужно быть, как бы вам сказать, человеком, который руководит ядерной державой. Потому что есть такая сила, как ядерное оружие. И пока ничего сильнее нет в этом мире. Вот это главные мускулы. Поэтому обычно говорят, не играйте мускулами. Не играйте мускулами. Играйте правом. Поэтому американцы любят поиграть на поле правовом. Потому что это, ну, там, слабое надо, вот это вот, там, давайте вот эта какая-нибудь страна-сателлит будет вечно рядом сидеть и вонять на какую-нибудь сильную страну, чтобы закрыться можно было всегда правым. Сильный бы, по праву сильного, если жить, уже бы давно бы все взял, что нужно. Мешает право, защищает слабого, защищает ничтожного. Хоть даже если этот слабый ходит и, давай, чё ты, давай, я здесь, чё ты, давай, дёрн, давай. Ну, бывают же такие люди, да? Малклоп-то вонюч это называется. Бывают такие страны, малклоп-то вонюч называются они. Вот. Страны малклоп-то вонюч Алтии. Да? Алексей, вы со своей девушкой поссорились, пишет Павел Кузяков. Нет, я со своей девушкой не поссорился. Павел, спасибо за этот глупый вопрос. Но, тем не менее. Или это шутка? Так, так бабы возымели власть государств, сильный и слабый придумывает капкан против сильного, так кто сильный? Мышцы, ум и хитрость, в чем сила, брат, пишет Zero Cool. Zero. А в правовом государстве, где мы убедили всех, умные, убедили сильных физически, что бумага что-то может разрешить и запретить, сильные и умные, но в природе сильные и сильные, а умные и умные. Понимаете, о чем я говорю? Человеческое общество, оно построено вне, по сути, законов природы, если так задуматься. Мы живем не как животные в природе, мы живем наоборот. Поэтому у нас слабый сильнее сильного. Имеется в виду слабый физически, может быть, в 100 раз сильнее сильного, огромного, мощного. А раньше общество строилось на других основаниях. Но это было давным-давным-давно. А это значит, что женщины, получающие образование, усидчивые, аккуратные, не разбивающиеся каждые 5 минут на мотоциклах, не прыгающие пьяными щучкой куда-то в непроверенные какие-то жидкости, не пьющие непонятные жидкости, не пытающиеся друг друга застрелить. Они правят миром. Они, не вы. Примите эту грустную, возможно, для кого-то правду. Женщины правят миром. И если даже вам кажется, ну, я имею в виду, во всяком случае, западным, а мы часть этого мира. Это тоже обидный очень момент. Мы часть его. К сожалению, мы такая нелюбимая часть западного мира. Нелюбимая западом часть западного мира. Ну, ничего не падает. А? Не падающий со скалы спасает... Мужики в России некоммуникабельные, поэтому сдали свои преимущества женщинам, пишет Николай. Нет, потому что мужикам сказали, будешь применять свои преимущества в жизни, мы тебя посадим. А какие преимущества у мужчины перед женщиной? Ум? Нет. Только физическая сила. И когда нам сказали, что физическую силу свою держи при себе, женщины нас тут же хлопнули конкретно, братан, хлопнули, под пяту загнали, потому что по мозгам-то мы вполне себе одинаковые. Но только они хитрее, и у них есть еще такой ресурс в виде себя. И они говорят, да, такой умный,
не получишь ничего. И тут уж, ну ладно, что-то, вот так вот. А физическая сила, ну иди вон, бей грушу где-нибудь с песком там, головой. А вам все остальное никому не интересно. Ладно. Поздравляю вас всех с началом рабочей недели в этом женском мире, где мы лишь расходный материал. Мужики, всего вам доброго, до встречи и да пребудет с вами сила.